Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 39 минут, пятница, 30 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Даренко, доброе утро.
Дочь Скрипаля пришла в себя и заговорила. Вот.
Вы рады этому или нет? Я вообще-то не могу понять. Я пытаюсь копаться в своих чувствах.
Представь себе, что не сейчас знаю. Они выходят из-за кулисы. Представь себе, что это сцена.
Да.
Какие-то зловещие люди их отравили. И все друг на друге на сцене персонажи, выбегают персонажи. И все показывают друг на друга пальцем и говорят: ты отравил, он. Как там, отравильщик?
Отравитель.
Инвенинатор, а?
А? Злодей.
Отравитель. Злодей, отравитель. Друг на друга все показывают, все. И потом вдруг выходит дочь. Из-за кулис выходит дочь.
Нет, не так. Она лежит все это время на сцене, а потом садится в кровати. Оглядывается, начинает говорить: а что?
Что? Она говорит: скажите. Нет, она не так говорит. Она говорит: как долго я спала? Она должна сказать: конечно. Ну вот, нет, приходит принц, тогда ее целует. Она должна сказать: как долго я спала, после поцелуя принца.
Ну, уже принца, все, и дальше что, в Россию ее? Нет, срочно, зачем? Наши дипломаты, знаете, очень интересуются, как ее, и просят ее нам вернуть, скорее, тоже для запроса там и так далее.
Но многие советские люди воспринимали... Мы ее полечим. Многие советские люди воспринимали отъезд в Россию как наказание.
Нас за такой союз. Нас за такое...
Ты помнишь эту историю, да? Мне очень плохо, что я с тобой работаю 10 лет. Я не могу рассказать тебе эту историю. А вот была бы новенькая на твоем месте прекрасная какая-нибудь. Я бы рассказал эту историю. Как в городе Уамбо, два пьяных японца избили ангольских полицейских. Это было давно. И, значит, их в 48 часов отправили на родину. Высылка. Ну, вместо того, чтобы посадить, высылка на родину из Анголы. И наши на следующее утро, группа водопровод и канализация, едут на УАЗике на работу. Значит, и такой голос через весь автобус: слыхали, что японцы там творили? Отметелили местных полицейских, значит.
Потом пауза долгая,
УАЗик кряхтит, амортизаторы скрипят. Потом: нас бы за такое дело на родину в Союз отправили, а их в Японию.
Это моя любимая история.
Нет, ее назад в Россию...
Вылечить.
Это страшное наказание. Нет, страшное наказание. Нет, нет, ни в коем случае. И она вылечилась, ее отправили в Японию. Вот мне кажется, вот так должно быть. Слушай меня. Подожди. Она лежит на сцене. Потом она говорит: как долго я спала, и встает вдруг, да. Ищет тапочки ногами, долго ищет тапочки. Оказывается,
нет,
что
она срывает с себя капельницы.
Затолкали.
Знаете, как такой набрякший, такой нехороший взгляд. Знаете, как бывает такой, он так начинает себя все срывать. И прямо в этом халатике, значит, завязанном сзади.
В белом халатике? Зачем белая ноня?
Ну, какие-то такие больницы, знаете, выдают, когда...
Не завязаны. Что за эротизм, дорогая? Что у тебя за эротизм? Завязано спереди, потому что... Хорошо, нет. Она должна быть в такой рубахе, которая сверху надевается, такая просторная.
Одна, как салфеточка, как прозрачная такая ткань, знаете?
His shirt, его рубаха. То есть на 3 размера больше. Она должна на 3 размера больше.
И она куда-то начинает идти.
Она ищет тапочки, которые утащили кошки. Первую голову надо искать тапочки, которые утащили кошки. Кошки что-то сделали с тапочками, затолкали их назад под кровать и так далее. Ну и все. Она находит. Нет, представь себе.
А вас так делают?
Да, нет. А потом, значит, все кричат: «Отравитель, отравитель!» друг на друга. И потом выходит сам Скрипаль, который тоже выжил. И он такой, лузгая семечки, идет, просто спокойно идет. И все, а все там, Трамп, Путин, они выбегают все вместе. Маша Захарова, какая-то прекрасная вся, на высоких каблуках, это танцует, может быть, какой-то казачка, я не знаю, а?
Леопардовых, да.
Барыня, сударыня, Маша Захарова. Ну вот и все. И вдруг Скрипаль идет такой с семечками и лузгает их, и плюет на сцену такой, и говорит: «Я не понял, здесь что-то радуется, все ходят, или что это у вас тут? Что, по какому поводу вы собрались-то вообще?»
Начинает напевать: «Меж да. берез дожди косые, на, так похоже на Россию, только это не Россия».
Я чувствую, что дело этим кончится. Маша должна танцевать или лезгинку, говорит Александр Фельман, или 740. Нет, нет, мне кажется, что 740, может быть, и не стоило бы. А лезгинку зачем? Нет, мы же для импорт. Это здесь внутри она может танцевать лезгинку. А на экспорт, простите. А на экспорт она должна танцевать что-то. Барыня-сударыня, сударыня-барыня. Ну хорошо,
музыку
нет.
Музыку будем включать?
Мы с тобой?
Да.
Нет.
В честь все,
хватит твоей визуализации. Твоей бешеной визуализации хватит. Слушай, подожди. Значит, Сергея Скрипаля, его дочь, 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии. Она пришла в сознание. Вот откуда у нас такая эйфористическая радость. Мы рады, что она пришла в сознание. Сейчас бы еще самому Скрипалю прийти в сознание, и все будет хорошо.
Ну что мы знаем, что на ручках яд вроде бы был, да? Их же
яд
изучили.
В двери. Сейчас на самой вот двери был, и да. На ручках двери был яд. И он настолько мощный, насколько я понимаю, что
говорят,
его...
каких-то 5 грамм хватит, чтобы там город отравить какой-то.
Да, он настолько страшный. Мощный, что надо бы проследить судьбу товарища майора, который наносил. Потому что ты понимаешь, когда он наносил, он, наверное, взял... У него был, наверное, тюбик такой для лака для ногтей. Знаешь, такой он... подошел, сгорбился, сутулился.
Вот сразу видно, что вы ногти
зажав...
не красите.
Нет, зажав кончик языка, как мистер Бин. Он так, знаешь, зажал и достал флакончик для лака для ногтей.
Потом сел в мини-купер и уехал.
В рыжий мини-купер. Нет, мы не знаем этого. Ну, не знаю. Значит, слушайте, ну хорошо. Я рад, что Юлия Скрипаль приходит, или, ну, может быть, у нее фамилия какая-то другая в замужестве. Юлия пришла в сознание и начала говорить. Вот я абсолютно этому рад, товарищ. Ну, серьезно, ну, это же клево. И все. 7373948, 7373948. Почему все звонят, все хотят принять участие в написании этой пьесы? Алло, здравствуйте, нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут. Да, у меня вот такая мысль. А вот смотрите, вот обычно, когда ты заходишь в дверь, ты же открываешь дверь себе, и проходит второй человек, да, за тебя.
Да.
Просто странно, что два человека, да,
пострадало. Не странно.
Вы думаете, за один раз все сорвалось?
Не странно.
Открывали.
Вот эти боевые отравляющие вещества, там нескольких молекул хватает. Абсолютно. Не-не-не, нескольких молекул.
Она
хватает.
Могла потом за руку взять...
она могла находиться там, где его рука, ну, в том же помещении. И этого достаточно. Но это боевые вещества. Но они совсем серьезные, понимаете? Ну вот, поэтому, конечно, там же это же все придумано, чтобы дивизиями люди мерли, понимаете? Эти прекрасные вещества придуманы для того, чтобы люди прям дивизиями. Входит дивизия какая-то такая, говорит: «Рашите, доложить, прибыли!» А говорит: «Ага!» Все такие: «Ну-ка!» И вот так прямо, пынька, одна капелька, дивизии нет, до свидания. Все прилегли. «Ага!» Следующая дивизия приходит, этих уносит. Уносят куда-то, где умирает, потому что они же их несли и надышались, правильно? Вторая дивизия, до свидания. Третью дивизию посылаешь посмотреть. А что там две дивизии куда-то делись? Третьей дивизии нет, понимаете? То есть это такое вещество, оно очень строгое.
Соседям сейчас очень тяжело продать
оно
квартиру.
Оно очень строгое. Да, я думаю, что квартиру теперь не продашь. Слушайте, хорошо, 7373948, у меня очень много специалистов по химическому оружию. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, на самом деле скажу, наверное, страшную вещь. Наверное, так нельзя говорить, но тем не менее, вот то, что прежде чем говорят, что пришла она в себя и начала говорить, да. Для нас это не есть хорошо.
Почему?
Да, ну, потому что...
Ну, подождите, мы же с вами абстрактные лица. Гуманисты, ну, здрасте, ну, вы что?
Нет, я понимаю, но, понимаете, да. Когда мы учились там в спецвузах, да, там, да. И так далее, нас, ну, честно, да, нас учили, что если вы применяете оружие, да, то применяйте так, чтобы
да.
Никто не рассказал, как вы это сделали.
Ну, это
вот,
правда.
Понимаете? Вот здесь, ну, объективно, да, ну, вот...
Ну, криворукие, ну, сделали криворукие.
Вот, потому что, ну... Трошечный.
А может, это да, курсовая работа? Может, это курсовая работа?
Ну, ну, может быть, понимаете? И теперь мы, они, учитывая, что у нас нет доступа к пострадавшим, да, они могут от их лица говорить вообще что угодно. И причем они им даже могут говорить что угодно, потому что наверняка действие этого яда очень мощное, и, скорее всего, они даже не помнят и вообще...
Да.
Но... Мы же не знаем их состояние, что значит начала говорить, что начала говорить, да? То есть это же, ну, тоже большой вопрос, в каком состоянии находится человек, помнит он вообще, как его зовут хотя бы.
Да, он, да. После да.
И вот сейчас можно любые истории, причем даже для этого человека придумывать и от его лица их воспроизводить. Вот
но да, да, но да, мы же да, с вами, да, как да, Шерлок да, Холмс, да. Сидим
мы
сюда
еще
в кабинете.
Мы еще не знаем, на каком языке она начала говорить.
Ну вот, понимаете, после да. Действия этого там воздействия на нервную систему, на мозг, и причем без сознания человек сколько находился там в коме, не в коме, это же могут быть
это понятно, но нам радостно, нам радостно. Доверия, нам короче, на основе общего гуманизма, нам радостно,
нет,
что...
Нет, в этом плане, да,
потом она гражданка России, она наша, она сестра наша. Сестра
дай
наша
бог,
она.
Безусловно, с этим да. Никто не спорит. Нет. Да, дай бог, да? Чтобы она выздоровела, прилетела да? На родину, мы ее встретим, вылечим, долечим, это все понятно.
Да.
Другое вопрос, что это будут использовать против нас сейчас, вот и все.
Да, может быть, я думаю, вот тот, кто травил, может, это курсовая какая-то на третьем курсе.
Ну, вот я курсе. Вот задала сейчас вопрос, но действительно, да,
может быть, на третьем курсе, вот я думаю.
Доставить, а? Куда-то подсыпать и бесшумно унести яд, это очень тяжело.
У меня всегда ощущение есть, что я примерно, когда посадка самолета, я всегда думаю, садится второй пилот, который на нас тренируется, или командир. Потому что надо же тренироваться.
Да.
И второй пилот иногда как брякнет этот самолет. Думаешь, Господи, пойми, спасибо тебе, родной, что ты вообще живой приземлился. Но я думаю, с другой стороны, но тренироваться же надо. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот раньше, когда меня прослушивали, мне звонил один человек из Лондона. И после этого на меня сажали прослушку на 2 месяца. Я прямо знал, что ровно на 2 месяца. Ну, чувак мне звонит из Лондона, uh-huh. Да, говорит там, поздравляю тебя с днем рождения, да, uh-huh. В октябре. Все, к Новому году снимают эту ахинею, все. Да, где-то 2 месяца сидят, слушают, понимаешь? И я слышу, почему факс срабатывал, тогда еще был факс, факс срабатывал и так далее. То есть там напряжение в сети менялось в разговоре моем по телефону, по домашнему, понимаешь, в чем
да,
я?
Да.
Я точно понимал, ребята сели на меня на 2 месяца, отлично. И я почему думал, что это хорошо? Я думал, ну надо же им учиться, все равно кому-то надо учиться. И кто-то пишет курсовые, понимаете? И мне кажется, что есть специальное подразделение, какое-то подразделение, понимаешь? Оно должно, например, отравлять.
Да.
Ну, на третьем курсе курсовую же надо писать как-то, нет? Ну, а что? Ну, а как он, что, должен ходить собак душить по дворам, что ли, не понимаю, а? Ему нужна курсовая. Ему товарищ преподаватель сказал, товарищ курсант, расширьте приступить, вещества получите на складе. Он пошел, получил. Думает, кого бы мне захреначить. Понимаешь? Ну что, можно соседа, а можно ее мужа. Ну, кто у нас вредные люди? Ее муж. С другой стороны, что честный человек работает, ее кормит. Понимаешь, зачем его убивать? Пусть будет. Вот, и так далее. То есть он думает, кого? Тестя? Черт его знает, тесть вроде, да. Ну, и так далее, тещу. Он думает, на ком курсовую писать. И тут Скрипаль, он где-то прочитал, говорит, Скрипаль. О! Купите мне билет в Лондон. Правильно? Курсовая. Ну, а что делать? И поэтому так плохо выполнили. Плохо, не сумели. Ну, что делать? Хорошо, давайте еще. У меня все специалисты по этому самому.
По средневековью.
По средневековью. Медиевисты. Здравствуйте, товарищ медиевист. Да, здрасте. Алло? Алло? Что-то сорвалось. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Если это провокация, ну...
Да не провокация, я говорю, рад я, что Юля выздоравливает, нет, дочка
Сергей,
наша, то есть наоборот, все народ. Да.
Нет, давайте. Ну похоже, что это провокация. Стало быть, после того, как дочь Скрипаля стремительно, как они говорят...
Что стремительно, с 4-го... Ну, я умоляю, Борис Алексеевич, ну что вы, как этот самый... Борис Алексеевич, я знаю, что вы во всех смыслах, так сказать, старый конь, но вы портите борозду в этот раз. Ну что вы говорите? Вы же о человеческой жизни. Вот это и видна, Борис Алексеевич, можно упрек сделать? Вот это советские коммунисты в вашем лице. Видна их нечеловеческая ветеринарная жестокость. Вы относитесь к нашей гражданке Юлии Скрипаль с ветеринарной большевистской жестокостью. Неправильно. Ну, неправильно. Проявите хоть капельку гуманизма. Понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. 7373948. 7373948. Не получается. Иногда получается, иногда нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Очень простое такое... Такое размышление, я думаю, что вы со мной немножко согласитесь.
Постараюсь.
Представьте, что Юля, я очень, конечно, в ее жизнь, и она воскресла.
Да.
А параллельно все наказаны, высылка дипломатов и так далее, много понеслось всяких,
резкости наговорили.
Да, резкости наговорили, абсолютно все.
Люди живы, да.
А теперь она воскресла. Она не должна была воскреснуть, если мы не думаем о том, что после этого она заговорит.
Да.
А до этого она сидела у себя в палате, смотрела телевизор, и ей говорили, думали там, высылали дипломатов, думали, что она должна сказать. Сейчас она воскреснет и скажет что-то, что, еще раз немножечко...
если бы она сама об этом знала, Вы знаете, люди после таких пертурбаций, воскресая, очень трудно управляемые. Они сначала, у них просыпается мозг не сразу, а как-то по частям.
А почему вы считаете, что она лежала в коме? Вам же ничего не говорили об этом.
Нам не говорили.
Что с ней происходит? Нам сказали, что ее отравили.
Нога на ногу, читала журналы, сидела с айпэдом.
Почему мы считаем, что их отравили вообще?
Вообще их отравили.
Может быть, этого не было.
Прекратите этот парад цинизма, я вас умоляю. Она была отравлена, она была в тяжелом состоянии. Давайте все, цинизм надо чуть-чуть. Давайте все-таки мы будем юмористическими, но не циничными, мне бы хотелось. Мы будем киниками, но не циниками, если позволите. Нет, все нормально. Я думаю, что тяжелое ее было состояние, поэтому я радуюсь, что она выжила. Она могла не выжить, ребят. Давайте будем здесь серьезны. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне 57 лет.
Да.
И мне впервые стыдно, что я русский.
Что вы говорите, почему?
Вот эти вот отравления, Литвиненко...
Ой, а вы читали учебник истории? Это кошмар, там вам стыдно должно быть, что вы человек.
Мне стыдно, что я русский, очень стыдно.
Из-за вот этих вот последних историй. Спасибо большое.
Да,
спасибо.
Да.
Спасибо. Я думаю, что стыдно должно быть человеком, быть человеком. Лучше всего быть песчаной дюной.
Конкретно...
Мне кажется, вот я когда смотрю на истинное застывшее совершенство, это песчаная дюна. И мне кажется, что если бы я хотел жить без стыда совсем, я бы был песчаной дюной. Так приятно. А
я как слушатель, Сергей.
Как что?
Я с ним солидарна. Вообще все это так...
Тебе стыдно быть русской?
Так ты не русская. Просто речь, такой неудобняк. Получилось в последнее время какой-то сплошной, непрекращающийся. И уже начинаешь думать, что как-то... Может быть, все не в ту сторону немножечко движется, в которую хотелось бы. И даже начинаешь думать, что времена, когда мы ползали на коленях перед Западом, может быть, они были более, благословенны, чем нынешние, когда
я тебе скажу с ползанием перед Западом. Я тебе скажу с ползанием перед Западом. Оно же, как говорил дед Филипп, так-то оно так-то, трошечки же не так. Я тебе скажу почему. Потому что, когда мы ползали перед Западом, И, например, бы я согласен. То должна быть все равно конечная, вот для меня важно конечную точку ползания. Условно. Я тебе говорю, Аношка, ты начинаешь передо мной ползать, а именно, я тебе запрещаю вот то-то. Хорошо. Но я всегда хочу конечного списка. То есть, дорожной карты. Послушай внимательно, сейчас будет все равно уже в движении, так что ты ничего не говори. Нам для того, чтобы в 90-е годы сотрудничать с Западом и не чувствовать себя оплеванными, нужна была дорожная карта, которая бы сказала, выполните А, Б, С, после чего вы наши. Специфика существования нашего де-факто состояла в том, что мы выполняли А, Б, С, И нам говорили, а теперь вы такая мерзость, что вам руки не подать. И тогда выполняйте Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, З и Коломене. Понятно? Значит, вот это выполняйте. Мы говорим, хорошо. И нам говорят, о, ну вы подонки. И дальше нас гнали. Понятно, да? То есть не было конечности в унижениях. В унижениях же поклонись, заходи. Все, заходи, ты наш. Вот эта проблема главная. Ты понимаешь, в чем дело? Она главная проблема. Мы-то рады были унизиться, но мы не понимали, когда оно закончится. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
5 баллов. Мы смотрим на карту на 11 часов по циферблату, очень плохо на внешнем каде. Как обычно, на 3 часа по циферблату плохо на внутреннем каде и на 6 часов по циферблату тоже внутренний МКАД. Сейчас очень тяжелый проспект Вернадского. Если вы хотите ехать в центр оттуда, вот с юго-запада, ребята, берите, пожалуйста, Ленинский, потому что на Ленинском затруднения есть, но не такой кошмар-кошмар, как из-за аварии на Вернадского. Очень плохо на Можайке, ну, вот это Можайка, Минка, что там, значит, Кутуза, 15 километров в час ползет, подползает к Минской улице, тяжеловато, наверное, там какой-то затык. Шоссе энтузиастов в обычном месте кошмарное, там, где сужение. По-прежнему продолжается стройка на, значит, на МКАДе вот этих съездов, метро, там, где Выхино, и там тоже большие затруднения. Все остальное милый город. 5 баллов, ребята. Солнце до чертовой матери. Так хорошо. И вот так вот сидишь в машине, левая щека загорает, и ты становишься полузагорелый. В этом есть, как говорится, в этом что-то есть. Левая рука загорает, левая щека загорает. Сидите, загорайте. Хрен ли вам ехать? 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёров Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 30 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Яношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Сегодня можно сказать быстро, потому что мне не терпится, нужно точно сказать быстро, потому что я ничего не понял, но статью мне прислал Сергей Зеленов из Китая сегодня, потрясающую. Я прямо, это сделало мое утро, это лучшее шампанское на сегодня, я прямо говорю, серьезно. Значит, он мне прислал статью совершенно феерическую. Как жизнь и смерть, значит, защищаются от беспорядка. Ну, на самом деле, от энтропии. То есть мы поглощаем энтропию, превращая ее в порядок и так далее, и так далее. С точки зрения термодинамики. Огромная статья Филипп Болл. Написанная в ноябре 17-го года. Но я ее, я не знаю, я жил как Хосе Аркадио Буэндия до прихода Мелькиадеса. Я не знал об этой статье, понимаешь? Она с ноября. Я как Хосе Аркадио. Бедный, несчастный. Все. Слушай, оказывается, с точки зрения термодинамики, я сразу к выводу. Жизнь абсолютно неизбежна, в ней нет ничего удивительного. Смерть абсолютно неизбежна. Все попытки человека достичь бессмертия отдаляют смерть, но она абсолютно неизбежна. Значит, потом интеллект абсолютно неизбежен. То есть здесь нет чуда. Здесь нет чуда. И социальное взаимодействие, вообще групповое взаимодействие, абсолютно неизбежно. Абсолютно неизбежно. Физики рассматривают частицы, частицы в хаотическом движении. Есть там в теории хаоса, ты знаешь, что в хаотическом движении, в кажущейся энтропии возникают там и тут упорядоченные взаимодействия частиц, потоков. Ты знаешь об этом, да? Так вот, когда их рассматривают, когда их сейчас рассматривают, обнаруживается, что две, например, частицы объединяют усилия, чтобы вытащить третью из более сложной ситуации, помочь третьей, чтобы потом действовать втроем, потому что втроем они сильнее. Частицы, мать, частицы наделены чем-то пугающе похожим на разум, чем-то пугающе похожим на взаимодействие. Мертвая природа также дает примеры упорядоченности и взаимодействия, упорядоченности и взаимодействия, как и живая. Основное отличие мертвой от живой — репликация. Mm-hmm. То есть живые реплицируются, а мертвые нет. Это вся разница. Что-то похожее на интеллект мы видим у частиц, что-то похожее на взаимодействие, социальное взаимодействие мы видим у частиц, что-то похожее на сознательное, как бы сознательное, как нам кажется, построение структур мы видим у частиц. А отличие одно. Живое реплицируется. Неживое не реплицируется. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Потрясающая запредельная статья, мать, я прокинут. Я прокинут.
Сейчас я посмотрю тебе.
Да хочешь, я выложу это? Я сейчас выложу это прямо сейчас, прямо в сию секунду.
Да, конечно.
В сию секунду я это open in Safari. И сейчас я это швырну элементарнейшим образом в Telegram. Могу в Telegram бросить, но там у меня секретная страничка, там никого нет, и никто ее, вернее, не знает. Да, и поэтому я кину в Твиттер, который не секретный, еще тоже в Твиттер. Но без всяких ссылок, без ничего, это будет наш секрет. Это будет наш секрет. Все, это полетело в Твиттер. Договорились? Mm-hmm. Это наш секрет. Мы никому не говорим, пусть все живут, как олухи царя небесного. Пусть все живут додиками. Нам не нужно, чтобы все были умные. Понимаешь? Мы же должны управлять этими микробами, понимаешь? Да. Только мы прочитаем, а остальные пусть в неведении пребывают, в темноте. Зомби-солдаты! Трамп пообещал Путину победить в гонке вооружений, победить. Я задумался. Президент США Дональд Трамп, я приглашаю вас к этому разговору. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон выиграет у Москвы в гонке вооружений. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в окружении американского лидера. Трамп заявил, что если вы, русские, хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить. Но выиграю ее я, говорит Трамп.
Старо, как мир. Сергей,
не знаю.
Нас берут на понт.
Да не в этом дело.
А мне кажется, и в этом тоже. Ведь как только мы будем включаться...
Они выиграют.
В серьезном
плане. Давайте так. Вот вам фраза. Но мы истощаемся, конечно. Может быть, нам не истощаться. Я не знаю. Послушайте меня. Давайте это обсудим. Значит, как будто бы в разговоре, об этом говорит NBC News, как будто бы в разговоре Трампа и Путина, который произошел 20 марта по инициативе Вашингтона, состоялся разговор, в котором Трамп сказал... секундочку, я сейчас попробую снова повторить эту фразу. Значит, он сказал, если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но выиграю ее я, говорит Трамп. Вот все, выиграет Америка. Ну, давайте. В гонке вооружений которую, как они считают, развязывает Россия, выиграет Америка. Неважно. Давайте так, просто. В гонке вооружений, выиграет Америка. 134-21-35. Выиграет Россия. 134-21-36. Я не знаю. Я стал
думать.
Вы не
знаете?
Я не знаю. Я тебе скажу, почему. Потому что, значит, олимпийского чемпиона побеждает вирус.
Да.
Вирус. Ну вот, да. Ахиллес...
Дальше? Ахиллес, что дальше после победы вируса?
Ахиллес умер от заражения крови. Ахиллес. Да. Великий герой. Равный богам. Равный богам.
А понятно, дальше умерли все равно все.
Нет, послушай меня. Послушай меня внимательно. Мою максимум. То есть не обязательно более сильное побеждает. Не обязательно побеждает более сильное. Иногда побеждает более слабое. Часто побеждает более слабое. Значит, более сильное однажды истощается. Я когда играл в Age of Empires, я знал, что я должен биться последними крестьянами против этого слона врагов, потому что высоко вероятно, что это последний слон. Понимаешь? Я крестьянами побеждал слона, а потом быстро отстраивался и побежал тогда. То есть ты никогда не знаешь, последний ли это слон.
Может
Но
быть.
Но двойка бьет туза, я скажу тебе, в ряде Может. Игр. В ряде игр двойка бьет туза.
Может быть. Ну, тогда следующий вопрос. Может
Нет,
быть.
А как я давал за голосование?
В гонке вооружений выиграем мы, выиграет Америка.
Не надо, я говорил что? Америка сначала. Да? Ну, что ты выдумаешь? Ребят, кто-нибудь... Хорошо. Ну, почему? Я сказал, выиграет США.
Да, точно, выиграет. Слушай, это я записал неправильно.
Неправильно ты записал? Давайте я спрошу только, извините, пожалуйста, мне обязательно нужно, чтобы кто-то мне сказал сейчас, как идет голосование. Первый номер 35, это за Америку же, да? Алло, здравствуйте, первый номер за Америку уже 35, правильно? Алло. В голосовании первый номер за... 7373948, 7373948. В голосовании первый номер за Америку, ведь правильно?
О, слушайте, теперь я уже не помню. Я проголосовал по первому номеру.
И что вот, выиграет кто?
Что выиграет наша победа. Наш. Понимаете, если вы смотрели 17 мгновений весны, и то Трамп сказал Путину, будет победа за нами. За нами, Владимир Владимирович. Понимаете?
За нами.
За нашу победу.
За нашу победу. 7-3-5. А, не знаю. Хорошо, вы меня путаете. И вы меня путаете. Все-таки дайте мне понимание. 35 это Америка победит, правильно?
А, Сергей, не помню. Позвольте высказать твою точку зрения.
Да, прошу вас. Да.
Я хочу сказать, может быть, немного отвлечься. Вот как вы упоминали по драке, что присутствует перепалка, затем
да.
удар.
Да.
Может быть, нам отвлечься.
Да, США от этого, 35, да, США 35, да.
Кто-то в этой ситуации должен быть умнее все-таки,
да.
мне кажется, и встать, уйти, и нам расширить как бы влияние на Востоке какое-то и отвлечься от этого. Но если разговор идет об изоляции, ну пускай, значит, мы должны это понять. Ну, это моя точка зрения. Спасибо.
Спасибо. 35 Америка, да-да-да, ребят, все, 35 Америка. Аношка обладает, Анастасия Аношка. Это иное имя энтропии, понимаете? Это иное имя энтропии. Понятно? Когда взорвалась первая ядерная бомба в Соединенных Штатах, ты знаешь, что сказал один из виннейших исследователей, я имя забыл, прости, который взрывал атомную бомбу? Он сказал, он очень картинно поступил, когда вот он увидел этот гриб, ядерный гриб, он сказал, история сохранила нам эти слова, он сказал, теперь мое имя — смерть. Теперь мое имя — смерть, сказал он. Это слова из Бхагавад-гиты или из Махабхараты, я не помню. Но это слова одного из индийских богов. По-моему, как бы даже не Шивы. Теперь мое имя смерть. Так вот, я хотел сказать, Анастасия Аношко будет представлена в следующий раз через черточку. Анастасия Энтропия. Хочешь такое прозвище, прозвище? А?
Никнейм. Я хочу отчество.
Энтропиевна.
Можно?
Энтропиевна. Анастасия Энтропиевна. Ты перерождение Парвати. Ты перерождение какое-то шивоистическое.
Ну, может, вы меня вытащите как-то частицу, которая...
Остановить голосование. Ты все перепутала, и люди сошли с ума и не знали, как голосовать. 70 на 30. В гонке вооружений победит Америка 70, в гонке вооружений победит Россия 30. Понятно? 70 на 30. Все-таки я не вижу совсем уж очевидного, как бы тебе сказать. То есть я не вижу совсем очевидного ответа. Мне не видится совсем очевидный ответ. Я не хочу никого обидеть, я не дурак, я не патриот идиотического толка, нет. У тебя патриоты идиотического толка есть, да? Но я не патриот идиотического толка. Просто я думаю, что вирус побеждает героя. Я думаю, что двойка бьет туза. Я думаю, что нет линейной зависимости силы и победы. Но ее нет.
Вопрос еще такой, зависимости. Хотим ли мы вступать в эту победу, игру и вообще в такого плана разговор? Может, мы можем на самом деле, никто про это сейчас не говорит, да, не рассматривает, что мы можем просто это не заметить и продолжить заниматься собственными делами, а вовсе не участвовать в гонке вооружений. Но вот этот, конечно, бесконечный страх, что мы, значит, суверенитет потеряем или что там еще бывает, а он заставляет... Как маленький трехлетний ребенок. Вы знаете, когда мне надо заставить ребенка трехлетнего что-то сделать, например, быстрее пробежать от машины до дома, например, потому что мы торопимся, или наоборот. Я говорю, не догонишь! Вот так вот. Я клянусь, это самый верный способ спровоцировать на его хорошее настроение и движение вперед в ускоренном темпе.
Михаил видел все, в том числе и гонку вооружений предыдущих несколько. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Значит, очень это все связано с вашим, так сказать, сенсационным утром относительно статьи.
Да.
Дело в том, что эта триада еще от Гераклита идет, триада возрождения. Из, так сказать, бессистемного полевого хаоса рождаются вселенные, из безликой протоплазмы рождаются строгие очертания биологических фактов, то есть это... Ну, природа вещей.
Да, да.
И, конечно, и дальше социально-политическая коннотация. Из темной орды человеческой рождаются государственные устремления и далее организации обществ. Поэтому то, что он написал о частицах, которые вспомогательно существуют, это давно известно. Но энтропия над этим всем все равно нависает. И она будет безлика, и все будет безлико поглощено, потому что когда
в конце, когда энергия закончится, будет энтропия полная. Все.
Просто очень просто здесь я два слова и к Трампу. Центробежная сила, когда сравняется к центростремительный разлет материи в большом космосе, то электрон упадет на апод, и мы на атом, и мы получим безликую квантовую пену. Но просто мы не сможем это зафиксировать с вами. А наука – это прежде всего аналог и результат опыта. Поэтому одна гонка вооружений была уже проиграна точно. Поэтому мы имеем пока один научный факт. И проиграна она была не только из-за безликой системы организации нашего государства, вождизма. Нет. А прежде всего из... колоссальной ошибки, подмеченной Солженицыным когда-то, это упоение на социалистическое мессианство. Мы отгружали оружие в Африку и в Северную Африку, и арабам, и на весь мир просто без всякого учета. Ни один миллиард долларов, ни один доллар не был нам возвернут назад. Вот это была основа проигрыша. Мы думали, что мы можем дать, дав оружие местным, назвавшим себя социалистами, сторонниками социалистической системы, вождям оружия, мы можем их сделать своими сторонниками. Никогда никому не давай ничего бесплатно.
Это правда.
Он всегда превратится в твоего врага.
Тем более большинство тех, кому мы давали оружие, уже страдали белой горячкой и циррозом печени.
Совершенно кинзмараули, как говорил один мой друг.
Да. Они продолжали борьбу, получив миллиарды долларов, они продолжали борьбу в Кремлевке, на Воробьевых горах и в Кунцеве, лапая наших секретных, как их, нянечек. Вот,
два конченых, первых лица Афганистана, которые Бабрак Кармаль и второй, были конченными алкоголиками, и именно от цирроза печени Бабрак Кармаль и умер. Наш друг, с которым Брежнев целовался в засос. Вот проблема... гонки вооружений, это проблема чисто экономическая, вернее, менеджерская. Американцы лучшие менеджеры, чем мы. Ну, мы все это знаем. Следовательно, этот менеджмент они выиграют обязательно.
Да нет, ну хорошо, как вы отнесете... Подождите. Но вирус убил Ахиллеса или микроб, А в свою очередь двойка бьет туза. Как вы отнесетесь к этому?
Конечно, мы все в конечном счете умрем.
Нет, да, подождите. Но можем ли мы придумать с левой резьбой что-то, с левой резьбой? Мы же...
Я думаю, что нет. Да. Почему? Придумать не можем, потому что нам 20 лет предстоит жить при этой системе организации государства, при этом вождизме, а он бесплоден. Дело вот в чем здесь. Вы берете вот фактуру, как бы сказать, не просто гомо-сапиенс, а вы берете апокрифику и Ахиллес, да. Удар, да, правильно. Вот. Но дело в том, что есть демпферность, это очень важная научная система,
да.
Избыточное давление. Оно должно куда-то уходить, иначе механизм взрывается. Я уже подчеркивал, что наше общество, к сожалению, наша система, мы имеем одну демпферную область, куда уходит избыточное давление. Это нищета. Наш человек может продолжать ходить в телогрейке. Дамы могут с тремя детьми спокойно получать 20 рублей в месяц на ребенка и не роптать. Вот наш ресурс, он единственный. А бабы стирать белье...
Хорошо, хорошо. Ресурс.
Этот ресурс бесконечен, я вас уверяю. Но там, дальше, когда нас не будет, во что это превратится, я не знаю. Я думаю, будет вестернизация, но она никогда не достигнет того уровня, который есть на Западе. Мы будем волочиться дальше на, так сказать, и будем сохранять этот вождизм, будем его любить.
Мы прекрасная страна, которая находится на окраине, Айкумены, на берегу прекрасного ледовитого океана.
Вы талантливый.
Нет, слушайте, это же не про меня. Россия — это шикарная страна, протянувшаяся, если вы внимательно посмотрите, протянувшаяся вдоль великолепных пляжей Северного ледовитого океана. Мы стоим на пляжах Северного Ледовитого океана.
Я этим летом собираюсь на Белое море.
Очень правильно. Там бывает, кстати говоря, что можно купаться в Архангельске, если ты имеешь в виду. Если приезжаешь в Архангельск, там есть времена, но иногда бывает. Потому что там мелко, и бывает, что там разжарится вдруг страшно из-за солнца, потому что все время солнце. И там бывает, что и можно купаться. Ты знаешь, можно купаться. Вот, я думал о даче когда-то в Архангельске. Мне казалось, что это очень правильно. 1100 километров, прекрасная дорога. Может быть, туда съездить на мотоцикле где-нибудь в июне, в июле, а? Съездить,
да,
на мотоцикле.
Да.
И погибнуть где-нибудь у Северной Двины.
На повороте.
Северной Двины на повороте, раздавленный каким-нибудь Volkswagen'ом Т4, везущим таджикских беженцев каких-нибудь или еще что-то.
Нет, знаете, что негры там переходят границу негры. В Норвегию.
Чего-то прислали таджики и сказала негры. Ты подозрительный человек, Настя. Ой, Настя.
У меня примитивная ассоциативная.
Палево. Это палево. Вот. Да, я хочу сказать, что Архангельск это мучение. Я говорю о том, что мы всегда будем наследовать европейскую организацию труда, европейскую культуру. Мы будем наследовать... поветрие, которые будут как ружья пришли к нам через Польшу, так и все цивилизационное приходит к нам третично. То есть мы не вторичны, Польша вторична. Можно я скажу обидную вещь для Польши? Я поляк, ты знаешь, что я поляк. И как поляк я могу ругать поляков, если позволите. Поляки вторичны. А мы третичны. Мы получаем все от Германии, Франции, Англии через поляков. Как ружья. Мы получили миллион всего от поляков. Понимаешь? Значит, и в этой организацию войск мы получили от поляков и литовцев. Понятно, да, о чем я говорю? Ну, так далее. Там, в известные периоды. И таким образом, когда Михаил говорит... Мы будем влочиться за Европой. Это естественное наше состояние. Нормальное состояние, прекрасное состояние. Может быть, это хорошо, потому что мы, влочась за Европой, исправляем какие-то их резкие повороты. Понимаешь, когда они зигзагами идут, а мы по прямой тащимся, как если вот к кошке привязать консервную банку, то кошка будет бегать зигзагами, предположим, да?
Да.
То консервная банка будет все равно спрямлять углы. Это правильно. Она будет менее мучительно двигаться. Поэтому я думаю, консервная банка в выигрышном положении, вот о чем я говорю. Ей-то пофиг, а кошке не пофиг. Поэтому Европа пусть мечется, а мы будем сзади дребезжать. Дрынь, 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 дрынь. Не, ну никто не захотел о войне, о гонке вооружений говорить, товарищи.
Как
Михаил
это?
Сказал,
следующий
все...
вопрос.
Нет, Михаил сказал, и все типа угомонились, что ли, что
давайте
все поверили Михаилу, я проголосовал, 70 на 30.
Кто, теперь кто хочет участвовать?
Не хочет никто.
Почему?
Все уже мы победили, потому что мы воины духа, понятно, кто мы? Мы аристократы духа,
Да.
Величайшие. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Разрешите боксерской терминологии.
Давайте.
В этом противостоянии могут полечь все.
Да.
Приведу пример. Году в 93-м был Кубок Москвы, и судья-информатор в какой-то момент остановил соревнование, говорит, ребята, вот только что приехали с чемпионата Европы, три человека из нашей команды, которые стали победителями. Давайте их поприветствуем.
Да.
Поприветствовали, все хорошо. Через три месяца проходит... чемпионат Москвы, туда приезжают эти же ребята выступать.
Ага.
Один из них тяж, тяжеловес.
Да.
Против него выходит абсолютный новичок.
Да.
Через минуту тяжеловес, чемпион Европы, лежал на полу.
Так, вот видите, шансы потому что он перенапрягся.
Шансы равные.
Да.
На таком уровне бьют все, как кувалдой.
Правильно.
Наше противостояние с Америкой, пусть она нас уничтожит 100 раз. Нам одного раза достаточно.
Вот вы правы. Вот, Настенька, вот вся ваша арифметика ложится против вот этой темы. Вот человек тебе сказал. И то, что Ахиллеса убил микроб, и то, что двойка бьет туза, тоже следует помнить, правильно? И
да.
То, что Америку, и то, что Америку победил Вьетнам, тоже стоит помнить, на минуточку. Ну это же не...
И
не...
они это помнят.
Ну,
и
все,
они
все.
Это помнят,
ну,
они
все.
Это четко знают.
Ну и все.
Помнят, боятся.
И все. Вот это все мускулы, они не пролезают в узкий проход. А драться будем в узком проходе. Например, да, вот как боксер говорит. И правильно говорит. Драться будем в узком проходе. Они туда не пролезают.
Да.
Ну и что теперь, сколько, какая там разница?
Добро пожаловать на родину, сынок.
Да. Нет. Ну послушай меня. Кроме этого, я мог бы сказать, это время уже не хватает. Что в современном мире... В современном мире победы носят уже другой характер. Они просто носят другой характер победы. И поражения носят другой характер. Понимаешь?
Да.
В нашем мире, в современном мире, бой идет за горизонты времени, а не за горизонты пространства. Насрать на пространство. Мы деремся за время, но этого никто не понимает. Мы работаем. Извините, у меня не было времени перед новостями, я хотел бы продолжить эту мысль. Борьба идет не за пространство, а за время. Время становится важным параметром победы. Тот, кто... И за информацию. За время и за информацию, понимаешь?
Да.
Тот, кто ее больше потребляет, тот, кто больше ее потребляет, тот, кто ее успешнее перерабатывает, тот будет жить дольше. Понимаешь?
Угу.
Вот и все.
Но в этом смысле это мы даже соревноваться вроде бы не можем ни с кем. То есть это поэтому...
Мы плохой пример. Мы плохой пример, потому что мы очень боимся информации, вообще информации. Мы ее боимся. И мы... нам кажется, что она нас снесет. И в силу этого мы с ней боремся. А всякое препятствие на пути информации будет сметено.
Конечно.
Это понятно. Это понятно. Вот, и поэтому это, конечно, гигантская проблема. В битве за время. Вот где важен выигрыш. То есть кто будет диктовать повестку дня? Кто будет диктовать способы? Кто будет диктовать смыслы? Кто будет диктовать смыслы? В этом же вопрос. Понимаешь? Вот,
да.
Вот, условно говоря, возьмем три страны. Возьмем себя довольно искусственно, подставим себя к ним. Довольно искусственно, на самом деле. Значит, есть США, Китай. Ну, уже мир не однополярный, да? Мир уже биполярен. Биполярен. Полюсов два. Ну, мы попробуем себя поставить в известной степени искусственно третьим полюсом. Да? Значит, мир биполярен. Есть США, есть Китай. Китай такой... Интровертная цивилизация, которая, тем не менее, уже захватила Африку. Знаешь, да?
Да,
Африка,
конечно.
Африка, на секундочку, чтобы вы понимали, Африка — это 32 миллиона квадратных километров. Ну, чтобы вы понимали, Африка — это 32 миллиона квадратных километров, по-моему. 32. А Россия — 17, понятно, да?
Да.
То есть, а Китай уже захватил, когда вы ждете, что он придет в Россию, вы все ждете. Ах, Китай придет в Россию, Ах, китайцы нас захватят. Ребят, китайцы сегодня Куда бы вы ни поехали, в Африку, куда бы вы ни поехали, об этом вам расскажет визит Лаврова, которого отказались поддерживать в ряде стран по ряду позиций. Очень осторожно Ангола высказалась. Очень осторожно. Очень осторожно везде встречали Лаврова. Очень осторожно. Во всяком случае, без вопли о дружбе, понимаете? Mm-hmm. Ну, как бы, да-да-да, ага. Там везде сидит Китай, везде. Китай забрал Африку уже 32 миллиона квадратных километров, которые обрабатывает Китай, вынимает полезные ископаемые, делает, что хочет. Понятно? Вот вам придаток Китая. Африка, он уже придаток Китая. И дальше будет только так. Понятно? Только так. Ну, хорошо, Китай, Соединенные Штаты Америки. И искусственно поставим рядом Россию. Это искусство. Но тем не менее. Да, для им это математический опыт. Представим себе, что мир не биполярен, а триполярен. Представим.
Да.
Окей? Скажи, пожалуйста, кто из этих стран генерирует больше смыслов, ведущих человечество в будущее?
Соединенные Штаты Америки. Безусловно.
Сегодня да. Сегодня да. Давай пройдем голосование. Скажи, пожалуйста, если сравнить три страны. Как мы, давай по ОПРЭ. С у нас будет на последнем месте, а Китай на первом. Китай, Россия, США. Вот так будут голосования. Смотрите, Китай, Россия, США. Понимаете, да? Почему? Из-за алфавита. Значит, из-за алфавита. Кто сегодня генерирует смыслы бытия и развития для всего человечества на планете Земля? Кто? Китай, 134-27-35. Россия, 134-27-36. Соединенные Штаты Америки, 134-21-37. Кто генерирует смыслы бытия и движения человечества в будущее? Кто? Какая страна в большей степени сегодня? Какая страна в большей степени сегодня генерирует смыслы бытия и векторы движения в будущее для всего человечества? Напиши, пожалуйста, прямо как я говорю. Векторы движения в будущее для всего человечества. Китай, 134-27-35. Россия, 134-27-36. Соединенные Штаты Америки, 134-21-37. Все. Значит, я с огромным удовлетворением вижу, что очень много звонков, поэтому я сейчас очень скоро выключу. Договорились? Я очень скоро выключу. Значит, и сообщу вам результат. Сообщу вам результат. Ну, давайте я уже сообщу вам результат. Почти уже, да? У меня 19-19-62 сейчас. 19-19. Машина продолжает считать. 20-20. Ну, давай. 19-19-62. 19-19-62. Значит, 19 Китай. Ну, это из проголосовавших. 19 Китай. 19 Россия. 62 Соединенные Штаты Америки. Вот это битва за... Это называется битва за время. Битва за время. Кто ведет человечество во времени? Кто его ведет? Вот эту битву надо выигрывать. Если мы собираемся ее выигрывать. Надо сказать, что...
И этот выигрыш не военными методами.
Этот выигрыш с военными методами связан совсем косвенно. Ну, совсем косвенно. Понятно, да? Ну, понятно,
военный,
да?
Военный метод — это дериватив потом, который абсолютно дает верно. Преимущество абсолютно после верно. Выигрыша.
Смысл? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Мы знаем 29-летнего князя, можно сказать, почти князька, ну, мало, князя маленького княжества, 29-летнего князя, из касты кшатриев, который вел человечество в смыслы, мы знаем. Мы знаем немолодого торговца из Мекки, который повел человечество в смыслы. Мы знаем парня 30-летнего, еврея, который повел человечество в смыслы. Мы знаем, да? Надо сказать, что ни еврей, ни немолодой торговец из Мекки, ни 29-летний князь из севера Индии, а у них не было никаких больших ракет. У них ракет не было. Но они всех трахнули в хорошем смысле этого слова, понимаешь? Ну, ну, они повели в будущее. Они повели в будущее. Они завоевали время. Завоевание времени — это как бы поважнее, чем завоевание пространства. Ну, мне кажется. Понимаешь, да?
Да.
Так что в этом смысле, понимаешь, они как бы они повели нас во время. Что я считаю? Что я считаю существенно важнее, чем победы в каких-то битвах там и так далее. Ну, каждый из них важнее, например, для человечества, чем какой-нибудь Александр Македонский, правильно?
Угу.
Ну, каждый, конечно, каждый важнее. Вот все трое перечисленных господ.
Или даже Чингисхан.
Трое вот этих перечисленных мужчин, о которых я говорил, они важнее для человечества, чем Александр Македонский, чем там Цезарь, понятно, да? Ну, безусловно, важнее, да? Поэтому надо сказать, что создание смыслов не обязательно сопрягается с экономической мощью, ни с чем таким. Понимаешь? Ну,
да.
Ну, трудно сказать, трудно сказать. Хорошо, ладно, поехали дальше. Я хотел сказать про Тулеева, который перечислил деньги пострадавшим. Это же вот очень нежно, да?
Да, да.
Тулеев
да.
перечислил. Я где-то читал, я очень хотел бы, чтобы Амангельды и люди, которые за ним стоят, не рассердились, поэтому я и не подали судебный иск. Поэтому я должен сказать, что грязные сплетники и негодяи, наводящие тень на плетень, слова которых не заслуживают, безусловно, внимания, и которые я хотел осудить, и с целью осудить, я называю эти грязные сплетни, именно с целью осудить, и чтобы все люди доброй воли восстали и осудили этих сплетников. Совсем недавно я читал, что люди, близкие к Тулееву, только в Москве, на собственности в Москве, зарабатывают, на объектах в Москве, зарабатывают от 100 до 300 тысяч долларов в день. От 100 до 300. Только московская собственность. От 100 до 300 тысяч в день. Долларов. Ну, это значит от 6 до, там, сказать, там, 17-18 миллионов рублей в день. Только на московской собственности. Ну, как бы, это, конечно, грязные наветы, мы понимаем. И вот, но не важно. Значит, Тулеев перечислил семьям погибших в пожаре свой однодневный заработок. 5724 рубля 12 копеек. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили. Мы видим фотографии, как тулеевские дети отдыхают. Ну, как тебе сказать, Настен? Ну, как бы у людей все хорошо. У людей все хорошо. Яхт-клубы, яхты, всякие вот эти вот, так сказать, там за границей красивые. Но так не по среднему классу, а по роскошному. Понимаешь, да?
Да.
По фул там...
Ну, что же им себя...
Ограничивать. Ограничивать. Было бы смешно, было бы смешно, да. Было бы смешно. Дети, дети Тулеева, я имею в виду, жены детей Тулеева, вот, значит, и так далее. Жена одного из его внуков, которого он признал и приблизил, значит, она много ведет в Инстаграме. Ну, там как бы совсем по высшему классу все. То есть не просто, так сказать, там по среднему, да, собрали денег, поехали там... Нет, да, там совсем по-суперскому. Совсем по-суперскому. Да, ну, неважно. Значит, он собрал все-таки денег, Тулеев, и перечислил 5724 рубля и 12 копеек в этом самом... ну, вот к семьям погибших, насколько я понимаю. Ну, что же. И надо сказать, что этому благому примеру последовали его заместители. И они... тоже собрали однодневную зарплату и как-то, так сказать, там вот так. Слушай, значит, я хотел сказать, что кемеровчанин, который вот этот вот Игорь Востриков, он по-прежнему в общественном поле, он в центре внимания прессы.
Да, да.
Он делает заявления, важные заявления, большие заявления. Внимание к нему огромное, потому что доверие к нему огромное. Значит, и я хотел, если возможно, возмутиться и смутиться реакцией демократов. Я сейчас не важно, ты знаешь, что я всех их знаю, но недолюбливаю. Ну, недолюбливаю не всех, среди них есть здравые люди, но недолюбливаю в них на самом деле ватажность худшую, чем у приверженцев Кремля. То есть, если приверженцы Кремля... Ну, давай, давай просто. В России есть люди практичные.
Да.
Практичные. Ну, которые просто делают жизнь. Do live. Да? Живут. Да? Есть ватажно-энтузиастские. Ватажно-энтузиастские.
Да? Ну, да.
Вот. Есть там хищные самовлюбленные, как Песков, кажется, сказал о Навальном. Там разные. Ну, вот. Но есть более-менее практичные, которые ровно дышат и думают, как бы дровишек запасти на следующую зиму. Понимаешь? А есть ватажно устремленные, такие, которые вот там, мамочки, которые бегали, кричали Ельцин в 90-м году на Манежку и так далее. Понимаешь? Вот. И надо сказать, что полоумных среди демократов больше. Ну, вот просто правда. Это правда. Также можно сказать и обратное, что среди приверженцев власти больше циников, таких циничных практиков, понятно, да?
Да. Это,
так можно сказать. Но полоумных, именно ватажных, именно сектантов среди демократов, ну, просто существенно больше, в разы больше.
Концентрация
больше. Да.
То есть там просто мало самих по себе, у них там концентрированных.
Да. Там концентрированно собраны фрики и юродивые. Вот эти демократы, да. фрики и юродивые демократы, они как бы в огромном числе. И Востриков, Игорь Востриков, жертва, потому что он тоже пострадал, он потерял 5 человек, да, это огромное страдание. Он потерял сестру, жену и 3 детей. Я видел фотографию их, он показывает фотографию. Он сказал, что нам надо анализировать действия МЧС, а Путин, ну что, Путин царь, ну, в смысле, он царь, ну, вот как-то так. Угу. И на него вся кодла демократическая набросилась, вся, ты не представляешь, в какой степени. То есть это просто был вынос мозга, как на него набросились. Вот я тебе дам этот фрагмент, где он это говорит сейчас, и ты послушай просто. Значит, просто так орут все, что типа чуть ли не там желают, не говорят, что правильно, что у него дети погибли и так далее. То есть ненависть какая-то совсем запредельная к нему за то, что он перестал критиковать Путина. Я потрясен жестокостью демократов. Я потрясен бесчеловечностью абсолютно. Понимаешь? Желанию рвать его в клочья.
Она не жила себе, и вот эта трагедия... То есть вообще, как бы заметил, не было таких вот крупных трагедий. Ну,
он живет некими мифами. Что в Советском Союзе все было идеально. В Советском Союзе идеально работало.
Молодой еще, да.
Молодой парень, он верит. По поводу Владимира Владимировича, слушай.
Понимаете, ну, вы прекрасно знаете, да, что, ну, как, ну, назовем прямо, он у нас не президент, а царь. Да.
Он у нас не президент, а царь.
Полная власть. Как бы хорошо, это плохо, ну, наверное, власть должна быть сильной, это мое вообще-то. Не в Путине, уж тем более не в Аман Гумеровиче.
Значит, проблема не в Путине, и уж тем более не в Аман Гумеровиче, имеется в виду Амангельды Тулеев. Угу. Я сегодня с ним очень долго общался, то есть его пригласили к Тулееву. Поэтому, значит, Путин, у него вот власть царя, и там кто-то рядом, да мы к этому уже привыкли. Ну, в смысле, это нормально. Это есть, да. Это есть описание нормальности. И он дальше говорит, проблема не в Путине и не в Амангельде. Это хорошо. Значит, я хочу сказать, что вот эта фраза вызвала адский вой демократов. Адский. Причем проклятие его погибшим детям, проклятие его жене погибшей. Там, и что он заслужил, и что он еще что-то. Это был вой античеловеческий. Ну, очень странно, ребят. Странно. Охолонитесь чуть-чуть. Ну, можно чуть-чуть достоинство сохранять, а? Значит, его пригласили к Тулееву. И это магически на него повлияло. Ну, чтобы понятно, да? Он патерналистский мыслящий парень в страшном горе. И его позвали, его приняли, его инкорпорировали. В этом смысле, это мудрость власти, что его инкорпорировали, как бы, понимаешь? Из него надо делать, депутата из него надо делать и так далее. Понимаешь? Ну, я сейчас говорю серьезные вещи.
Я с ним очень долго общался, человек сказал, что будет нам все зеленый свет, поддержку оказывать. И, то есть, ну, пока, а вот эти вот люди... да, ребят, по поводу митингов, пока без
митингов. По поводу митингов. Пока без митингов, он говорит. Все, он говорит, остановите митинги. хватит митинги. Это он говорит. После того, как побывал в кабинете Тулеева.
Потому что администрация здесь при чем наша?
Администрация здесь при чем наша?
Угу.
Поняла? Поняла? И еще он говорит, что тянут на митинги майданщики. Вот я очень солидаризируюсь с Пашей Лобковым, который... Паша Лобков, который написал в Фейсбуке, как у него отец умирал от рака. Понимаешь, да? И он говорит, в том числе, так сказать, там о необходимых компромиссах и так далее, и так далее, и так далее, о страданиях и прочее. Мне кажется, что Паша Лобков очень точен и очень человечен. Я вообще с огромным уважением к нему отношусь. Но кроме этого, есть еще и сознание конкретного Игоря Вострикова. Конкретного Игоря Вострикова. У которого стоит мега-задача, конечно, похоронить своих. Вот. Значит,
прожить год без них.
Но прожить психологи говорят, абсолютно что сложно, да,
проживаешь
абсолютно сложно,
вот эти все год. Традиционные там праздники, вот этот год один без цикл них, ты год без них, проживаешь. Да, год без них.
И кроме этого, он действительно хочет, чтобы все было хорошо. Вот, ну, тех, кто остался в живых, конечно, у него вот хорошо уже не будет, как он считает, и вот он должен, у него горе большое. А, ну, чтобы все было хорошо, он такой типичный, хороший русский человек, этот Игорь. Типичный, хороший русский человек, понимаешь? И чтобы все хорошо было, ему кажется. Ну, зачем нам здесь лаяться и скубаться? Зачем? Мы будем кусать друг друга. Зачем это? Ведь все же за хорошее. И Амангильда его позвал, сказал, что он тоже за хорошее. Ну, вот видишь, и все за хорошее. Ну, что тут, как говорится, собачиться? Зачем мы будем собачиться, понимаешь? В этом смысле Игорь Востриков абсолютно гениально описывает, собственно население, если мне позволено будет употребить этот термин. Собственно, население. Население, оно таково, чтобы все по-хорошему и нормально, чтобы... Понимаешь?
Да.
Надо, чтобы все нормально. А когда он начинает описывать, почему он говорит про МЧС, потому что у него есть другой видос, где он рассказывает об этом самом, о том, как 40 минут не приезжали пожарные, ты же знаешь, да?
Да.
Там в 16 часов начался пожар, в 16.02 уже была, все кричали. Значит, а пожарные прибыли в 16.40. Первые. 16.40.
Да.
И когда им говорили, что вот там люди и точно люди, они говорили, ну да, но мы ждем спасателей, там специальных людей, специально обученных. И ждали каких-то спасателей, еще что-то, понимаешь? Вот почему в сущности? А между прочим, в зале, где шел мультик, ты посмотрел этот видос?
Да.
Мать, это совсем ужасно. В зале, где шел мультик, оказался мужчина, оказывается, двери не были заперты. Оказался мужчина, который спасал их, запирая двери. Спасал по существу, понимаешь?
Да.
Ребята, это совсем страшно. Я думаю, с этого после 10 начнем. Но я пока расскажу. Значит, они поняли, что что-то не так. И когда мужчина побежал вниз, он открыл дверь зала. Она не была заперта. Она не была заперта. Ни один зал не был заперт. Значит, и он открыл дверь. И он увидел, что коридор весь черный от дыма. Весь черный. И как бы бежать в этот ядовитый пластмассовый дым с детьми. И он обратил, он закрыл дверь сразу и сказал, туда нельзя идти. Там дым страшный. Значит, и надо ждать спасателей, он сказал. И больше того, они подтыкали, где-то брали тряпки. Они подтыкали дверь снизу, чтобы дым не заходил. И они в сущности себя изолировали, надеясь, что они в такой колбе, куда дым не пойдет. Они не учли, что вентиляция продолжала работать. А вентиляция продолжала работать. Вентиляция продолжала работать. Понимаешь? То есть им нагнетались эти пары, ну, эти, значит, эти газы, которые от горения ядовитые. И этот мужчина пытался их спасти. Он сказал, в коридор, если мы выйдем, мы погибнем. Там бушует это вот дым, стена дыма, понимаешь? А давайте прятаться. И надо сказать еще одну почти ужасную вещь. Этот мужчина спасся. Потом в конце он все-таки выпрыгнул из зала. Но дети и родители все остались мертвые. Он выскочил. И он дополз. Он спасен, вот этот мужчина. Но надо, ну, также точно понимать, что он не хотел вреда. Он хотел пользы для всех. Но он просто так проанализировал, что спасатели придут. Он верил в спасателей. А верить ни в кого нельзя в месте, где мы находимся. Понятно? В месте, где мы находимся, на этих широтах, верить надо только на себя рассчитывать. Что никаких спасателей нет, а пожарные приезжают через 40 минут, у них в частности. И через 40 минут пожарные ходят, сплевывая, и говорят, а мы ждем спасателей. Все? Понятно?
Да.
С этого мы начнем. Сейчас в движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
На Ярославке скорость достигла 10 км в час. До Енисейской. Потом нет, 70 уже едет. Но до Енисейской все время 10. Нет хорошей езды. И на МКАДе 15 км в час между Ленинградкой и Волоколамкой. Даже на подъезде к Ленинградке уже плохо. Значит, 10 км в час также перед Минской стоит Можайка. Никак не едет. И те, кто хочет свернуть на Андропова с Каширки, ребят, не советую. Там авария на некотором расстоянии. Движение 5 км в час. Не надо вам на Андропова. Лучше рубитесь как-нибудь по Варшавке. Варшавка, ну так едет, ничего, нормально. 20 км в час. Вам что больше нравится, 20 км в час? Или вам нравится 5 км в час? Не знаю, мне кажется, 20 это в 4 раза быстрее. Вот, на шоссе энтузиастов в обычном месте 5 км в час. Ничего не едет. И въезд по Варшавке в город плохой. До 7 км в час, если сильно разгонится. Смотрите, чтобы голова не закружилась. В Варшавке, кто въезжает, там авария, и скорость самая крутейшая 7 км в час где-то. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 30 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Мы смотрим, как интеллигентные люди, мы начинаем дело с долларов. Так вот, доллары. 57.22.
Я себя чувствую участницей старого английского клуба, знаете, который сигары не изменяют традиции. Знаете, одно время было мы на биткоин смотрели, а теперь мы вернулись.
Нет, надо говорить. Кресло. Почему мы вернулись? Мы вернулись.
И говорим о долларе.
Мы вернулись практически к понедельнику, между понедельником и вторником. Да. Ты научись, знаешь, что тебе надо какие-то вещи. Ты французского не знаешь?
Конечно, знаю. Я его мучила 15 лет.
В Сенегале.
Мину.
В Сенегале была? Ну. Надо говорить так, смотри. C'est pas possible. Вот так, научись. Нет, не так. Ну, слушай меня фразу.
Я по-негритянски не умею разговаривать.
C'est pas possible.
C'est impossible.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Нет, надо
сказать. C'est impossible, ты же можешь сказать.
C'est pas possible. Ну, я тебя учу, ты не хочешь. Значит, мы сегодня пятница.
Да.
Мы как нефиг делать, вернулись к понедельнику. Ну, практически, потому что понедельник был 57.01, 57.00, сейчас 57.22. Ну, потом во вторник было, там, сказать, там 57.43, как вы помните. Ну, вот, так что мы между понедельником и вторником 70.49 по евро, а вот это вот несколько новая тема, такого не было в понедельник. 70.21 по нефтице. c'est pas possible. Была 70-30 она в понедельник. А сейчас 70-21. Опять вернулись на понедельник. Может, мы ходим по кругу, может быть? Я не знаю.
Может быть.
Мать, может такое оказаться, что мы ходим по кругу? Что это день сурка, а? Может такое быть?
Да.
Когда мы догадаемся о том, что мы ходим
когда
по кругу?
Когда на нем следы.
Мы подумали, что какие-то идиоты шли впереди. Правда, я тебе отвечаю.
Понимать некоторое время, потом собрать, мы увидим коряги, начнем узнавать.
1-23-18. Нет.
Знаете, почему так происходит, Сергей? Знаете, почему люди кружат? Потому что нога правая толчковая. И ты идешь, на самом деле, не по прямой, когда левая, тебе кажется, толчковая. Что... Левая. Там какая-то, одна нога толчковая.
Левая.
И ты поэтому все время небольшую дугу описываешь, когда идешь по прямой, как тебе кажется. Но мы это корректируем, а в лесу это незаметно. Поэтому да. Люди, да, возвращаются на 57, сколько там?
Нет,
10?
Мы ходим по кругу. Мы ходим по кругу, потому что привычные модели поведения для нас, распойми ты, привычные модели поведения для нас, они... Они нас ласкают.
Конечно, можно музыку из прогноза погоды советского включить еще, чтобы под курс доллара.
Ты рассказывал о людях, которые умываются мочой. Корове, спокойно, не своей нет.
Да.
Значит,
думаете, есть разница?
Ну, я думаю, что есть. Не знаю. Коровья... Нет, я тебе скажу, почему есть разница.
Почему?
Потому что корова викторианка. Моча викторианцев, мне кажется,
изысканно. А они, думаете, прям такими самыми?
Да, да, у них хорошо. Кто? Где?
Ну, эти народы-то.
Ну, расскажи мне про народы,
Ну, и в Африке есть такой народ, в Южном Судане.
Нет, неправильно. Что?
Неправильно.
Начала рассказ неправильно. У Насти, можно я за тебя все расскажу? Значит, ну, про тебя.
Можно.
У Насти есть подруга, которая и занимается этнографией и фотографированием. Она с фотоаппаратом и туризмом одновременно. У нее есть, вероятно, для этого средства, я не знаю. Но она...
Она сделала турагентство в итоге.
Да, а значит, и слушайте, и эта прекрасная женщина, которая у Насти подруга, она сейчас в Южном Судане. Южный Судан,
да.
Знаете. Ну вот, и она, значит, там обитает среди племени, которая собирает мочу коров, чтобы умыться, а потом втирает...
Не собирают, они, видео у нее, она корова писает, начинает писать, он подбегает под струей, ну зачем лишнее движение, если струя
собирать
уже есть?
Собирать не надо, струя уже есть.
Все включено.
А можно он чуть-чуть пальцем придерживать, чтобы, сказать, напор регулировать? Ну я вот в кране.
Температура. Все идеально подобрано. Напор хороший, всегда одинаковый. Температура тоже.
Придерживать.
Все очень консервативно.
Вставить крантик и быстренько раз чуть-чуть закрутить. Нет, не надо.
Нет.
Вот.
Они подбегают и начинают мыть голову, там уши промывать. Ну, это гигиена обычно, умываются. Да. Потом они пепел втирают, ну, уже после умывания.
Уже когда...
Ну, там насекомые же, там же не просто так они живут.
То есть это скрепы. Это же скрепы.
Это, да, это тысячелетний уклад.
Нет, ну что значит тысячелетний? Много тысячелетний, да. Товарищи, они так делают последние 100 тысяч лет. И это скрепы. Настоящие скрепы. Это уф. Поэтому они следуют. То, что ты говорила про толчковую ногу, почему мы ходим по кругу.
Да.
Значит, у нас у всех одинаковая толчковая нога. В этом же проблема.
Ну, да.
У всех была разная.
Кроме левшей, по-моему.
Мы бы шли... Нет, нам надо побольше левшей, чтобы мы тогда шли это самое, в правильном направлении. Понимаешь? Вот эта песня. Я хотел тебе напомнить. Ты же не знаешь Высоцкого, а я знаю. Понимаешь?
Занимался боксом, занимался...
Еще чем-то занимался. Сейчас, секундочку, это Владимир Высоцкий.
Да многими всякими видами. Когда стал актером, стал...
Да.
Он говорит.
И когда нужно всякие, ходили попробовать. Какие-то...
Сейчас, секундочку, сейчас пойдет.
Чего эта песня шуточная, не хочет проиграть.
Боже милостивый.
Вы хотите, чтобы я спел вам, что ли?
Да, хотим, да. Хотим, чтобы вы спели, ага. Владимир Александрович, давай, Владимир Александрович, надо, давай.
Во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12. Мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Но съем плоды запретные из древа я, и за хвост подергаю славу я.
У кого толчковая левая, а у меня толчковая правая. Разбег, толчок, свидетели падения, свистят и тянут за ноги ко дну.
За ноги ко дну. Нет, смысл в том, что мы кружим все время, кружим по кругу, значит, и все время повторяем
как
одни и те же...
скотоводы народа Мундари, да?
Мундари. Значит, товарищи, мы идем как скотоводы народа Мундари, все время подставляя голову под струю коровьей мочи, пытаясь быстренько-быстренько вымыть волосы. Нет, мать, можно вопрос?
Да.
Значит, я бы, если бы я был Мундари...
Да.
Я бы имел быстро-быстро Джонсон и Джонсон детский какой-то шампунчик с собой в кармане. Слышишь? Да. И как только корова открыла мочу,
да.
Я бы быстро намочил голову. Намочил. Да. А струя-то кончилась. Я намылил, да. Джонсон и Джонсон, да. Захреначил бы. Ну или детское мыло. Детское мыло тоже люблю. Вот, я бы раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз напенился. Ага, а смыть чем?
Следующий.
Вы думаете, ждать
там
корову.
Одна корова?
Нет, коров много, я понимаю.
Много,
но...
они в одно и то же время...
Но что же я буду ходить? Мать, попей, если где. Попей, а воды-то нет? Она говорит, да воды-то нет, говорит, корова у меня. Да. Корова говорит. Говорит, старик, воды-то нет.
Поэтому они не пользуются шампунем.
Нет, мать, хорошо. И что, мне надо смыть шампунь. Шмыть шампунь. Начинает, да. Начинает резать немножко, начинает неприятность какая-то на коже, понимаешь? Я такой, корова, ну давай на это самое, ну давай. Она шлеп-шлеп навалила не того, чего надо. Но это я съем, ладно. А смыть голову-то надо?
Да.
Как?
Поэтому они отказались, я вам говорю, давно от шампуня. Пару тысяч лет назад они поняли, что это неэффективно.
Неэффективно. Хорошо. Ладно. Настя рассказала нам о скрепах народа Мундари.
Мундари.
В центре Южного Судана, где сейчас прозябает под мочой, коровьей мочой, в рамках скреп исследования традиций, истинных традиций, ее подружка. Как ее звать?
Виктория Рогатнева.
Вика Рогатнева, смотрите ее фотографии.
Изучала, кстати, ядерную геофизику. Когда
она.
Ученый совершенно человек, да.
Наконец отчаялась изучать ядерную геофизику и все, и все.
Она, кстати, мне сказала, помните, я вам рассказывала, я да. Как-то задала вопрос, почему она на плоту, не планирует ли она на плоту Путорана поехать,
да,
потому что там, кстати, красивые,
нет,
виды.
Секундочку, нет, объясни. Да. Значит, плато Путорана – это красивейшее место в России.
Удивительно,
оно,
да,
находится, если мне не изменяет память, оно все время движется, и в последнее время плато Путорана находится, если вот так проследить Красноярский край, который длинной полосой, и потом посмотреть между Якутией и Енисеем. Там есть какая-то гигантская страна, много миллионов квадратных километров. Называется плато Путорана. Такое запутанное место, странное. Но это дело не в том, что оно красивое, а дело в том, что оно огромное вдобавок.
Да.
И Настя ей говорит, Вика, говорит она своей подруге, что ты ездишь по Южному? Я же тебе говорил. Ну, что, да, я тебе говорил? Что, да, я тебе говорил? Что я тебе говорил? Я тебе говорил или нет? Я тебе, да, говорил. Это от Енисея в сторону Якутии. Среднесибирское плоскогорье. Ну, там горы уже, прям горы. И там дико невообразимо красиво. Перед тундрой прямо. Ну, вот. И, значит, Настя говорит, подруге говорит, Вика, что ты прозябаешь в Южном Судане среди народа Мундари под струей кошачьей мочи, или какой? Коровьей мочи, извини. Значит, под струей коровьей мочи прозябаешь. И что она тебе ответила?
Она сказала, да, она в Африке постоянно. Она говорит, ты знаешь, это очень дорого и опасно. Я так удивилась, искренне. Человек не шутил. Она, кстати,
она не шутила. Она
шутит,
вообще,
да,
не шутила. Она не умеет,
она
шутить.
Не шутит,
умеет,
да,
шутить, да.
Я говорю, как, не может быть. А она говорит, я тебе правду говорю, по Африке безопаснее и дешевле.
То есть она находится в зоне гражданской, а также межгосударственной войны в Южном Судане,
да,
который время от времени бомбят, как вы знаете, Северный Судан. И время от времени они заходят в Северную Кению, чтобы пропитаться, их там расстреливают местные тоже. Она находится в изысканном местечке, где постоянно то ли бомбежка, то ли расстрел из автоматов. И она на полном серьезе утверждает, что это менее опасно, чем путешествовать по России.
Столица в Джубе, в Южном Судане, нет водопровода и нет воды, ну вот, из крана, там нет,
да,
такого,
ну,
вообще понятия.
А зачем?
Воду это продают канистрами,
если
у тебя
моча,
ее она кончилась.
Если есть моча, зачем?
Да, и плюс еще моча.
Ну как они производят мочу? Надо корову поить. Десятый раз
знаю, Сергей.
Корова чего?
Ну там вообще есть какая-то река.
Корова не кактус?
Ну где-то
корова-то должна пить где-то.
Растения какие-то, наверное, есть. А в растениях вода.
А я тебе скажу.
Да.
Но если там есть вода для коровы, то почему они там не могут помыться? А потом дать корове попить?
Ну, представляете, сколько надо отжать цветочков, чтобы получить там воды, чтобы умыться. А корова это делает за вас. Это очень эффективный способ. Я говорю вам, надо пора переходить нам всем
на этот способ. Ладно, хорошо, двигаемся дальше. Лотопу тарана. Однажды, когда у нас будет с тобой дивизия сопровождения, дивизия войск какая-нибудь, мы туда отправимся.
Когда мы победим в гонке, вооружении, мы отправимся.
Может быть, на своих
сначала победим. На Лотопу тарана.
Да.
Осваивать
его. Конечно. Нет, осваивать никогда мы его не будем. Зачем? Это полностью бессмысленно. Значит, нет, мы просто, ну, как туристы, мы шуранем туда и там побудем чуть-чуть. Хорошо, давай послушаем, что говорит Игорь Востриков, рассказывает о своей беде, рассказывает о том, как он разбирается с МЧС, и о том, как тушили пожар, гасили пожар, огонь, как это было. Секундочку.
Ну, видео вчера, которое я записал, я вам поясню. Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, с которых видно, что двери были не заперты. Люди, ну, действительно, все выбегали, и остались только наши, потому что там был детский мультик с детишками. Они промедлили, пока не добрались уже до выхода. В коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасателей, как вам известно, не прибыло. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли, насколько мне известно.
Вот этот мужчина.
И вопрос у меня один. Почему наш губернатор, когда проходили все бедствия там, в других регионах, говорил, что да у нас все хорошо, все под контролем, с любой проблемой справимся. Не справились. Не было задействовано ни вертолетной техники. Это можно было пожар затушить. Да, людей бы уже не спасли, потому что они там задохнулись. Но хотя бы мы получили бы своих близких и смогли бы их захоронить. А теперь мы ждем 3 недели, потому что они выгорели настолько, что просто невозможно опознать. Просто невозможно. Есть даже не целое тело, а просто фрагменты. Я читал описи. Нас даже не допустили к ним, потому что работали судмедэксперты, и они не смогли ни по фотографиям, ни почему никак установить. Вот у меня один главный вопрос. Почему?
Почему? Почему никто не тушил? Почему?
А потому что, видимо, не было никого.
Спасатели не прибыли. Вот он говорит, спасатели не прибыли, а пожарные, он раньше говорит, прибыли, начали работать через 40 минут. Но они не задействовали нормальные силы. То есть там, говорит, две струйки.
Ну, они... Пучков, мне кажется, должен на эти вопросы на все ответить. Нет?
Пучков, о чем ты говоришь? Ну, зачем? Ну, что ты? Он вон эти самые ставит всюду. Он такой, он, кажется, человек набожный. Так что зачем ему отвечать? Он, кажется, отвечает перед Богом. Нет, никто не должен ответить, мне кажется. Я считаю, что никто не должен ответить. А что? Ну, все же хотят как получше. Все хотят как получше. Никто, что Пучков зло задумал, что ли? Нет. Мы же страна некомпетентности, так что все нормально. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну, что-то со связью у нас, ну, кошмар какой-то. А я знаю, это человек специально поставил на дозвон, а сам пошел делать кофе. А? Вы кофе делаете, товарищ? Он делает кофе. Он ушел, он поставил на дозвон как-то свою машину. Она дозвонилась. Она ему говорит, ну давай, вперед, а он делает кофе. Понятно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей Ильич, здравствуйте, Сергей. Андрей беспокоит, да. 80-й. Слушайте, конечно, тяжело слушать вот что говорит вот парень, действительно тяжело.
Да.
Но сразу же, знаете, что вспоминается? Вспоминается закон о частной охранной деятельности. Это вот, ну, параллель некую проведу.
Да.
За закон о частной охранной деятельности в службе безопасности Сбербанка, ну, к примеру, да, если уж будем конкретнее говорить, служба безопасности, видя то, что некие, допустим, преступники, да, назовем их так, скрывают банкомат, максимально, что имеют право, это свистеть в свисток. Даже дотрагиваться нельзя. Нельзя по одной простой причине, что потом засудят, затаскают.
Слушайте, а помните, в старое время дружинники даже могли предпринять все, чтобы проводить в участок? Ну, то есть заломать руки там и так далее.
Да, проведу параллель с тем, что, вероятнее всего, может быть, и хотели бы что-то сделать, но я их не оправдываю, нет.
Я понимаю. Но нет, если допустим... Ну, хорошо, но пожарные, которые приезжают через 40 минут, ну что это, ну что это?
Это безусловно, недосмотр.
Ну, это
безусловно,
ужасно.
Недосмотр.
Да, это... Ну, это такая служба, которая так работает, понимаете, вот и все. Приезжают пожарные через 40 минут. Начинают расхаживать и говорят, что они ждут спасателей. Все. Говорят, почему вы не тушите пожарных? Они когда приезжают, их спрашивают, смотрите, почему вы не работаете, почему? Они говорят, мы ждем спасателей.
Да потому что...
Я не понимаю,
если они начнут тушить, они, пожарные, видимо, не могут спасть... Ну, я так филологически, если разбирать, спасатели вытаскивают, значит, людей...
Я еще хотел обратить ваше внимание на то, как падают мифы. Ну, вот на самом деле я абсолютный сторонник информации, абсолютный сторонник, да, и быстрой информации. Но в этом случае с пожаром в Кемерове мы получили несколько уроков. Ну, я не урок, по-прежнему я сторонник информации. Но есть поразительная вещь. Значит, во-первых, пал миф, то есть, скажем, ну, несколько мифов было, да, был миф, который пал, что сотни трупов. Сотни трупов, сотни трупов. Да. Это, значит, понятно, что это вот, кстати, там этот украинский чувак этот, который Вольнов, который обзванивал всех, и вот эти вот его нарезки из его разговоров, они всюду в интернете и так далее. Значит, он обзванивал, что сотни трупов, сотни трупов, сотни трупов. Хорошо, это первая позиция, которая пала. Вторая, что сотрудники кинотеатра запирают зрителей.
Да.
Это тоже неправда теперь. Видите, ну вот, если бы мы были уверены в этом, но это не так. Их никто не запирал. Не запирали их. Это второй миф. И третий миф, что Тулеев контролирует регион. Он его не контролирует.
А еще у нас был миф, что у нас хорошо поставлена служба
МЧС. Что хорошо поставлена служба МЧС, мы думали. Но этот миф тоже пал. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, это Андрей звонил.
Да, да, Андрей.
С дежурства звоню.
Да.
Сергей, хотел бы немного пояснить по данной штуке.
Да.
По поводу пожара, тушили, не тушили. Во-первых, для меня как-то слух режет совершенно, что пожарные сказали, что ждут спасателей.
Угу.
Ну, этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Да.
Потому что мы, спасатели, на пожаре исключительно вспомогательные силы и подчиняемся пожарным. Так было всегда. Вот
не-не, я сейчас объясню вам, Андрей, наверное, может быть, я некорректно объяснил, сейчас я постараюсь объяснить корректно. Он говорил, и люди, бегавшие, говорили, что там люди на таком-то этаже, ну, условно говоря, да, пожарном.
Да.
А они рутинно как бы разворачивали все, и они говорили, это мы ждем спасателей. То есть, условно говоря, конкретно спасать людей, как будто бы пожарные указывали, что это сейчас прибегут спасатели. Ну, вот так.
Нет, такого не могло быть.
Не могло быть, да?
Со всей уверенностью говорю, такого быть не может в принципе, потому что нас, спасателей, пожарные не пускают на пожар до тех пор, пока не ликвидируют горение, которое опасно для жизни. Он просто встанет и не пустит.
Ага.
Такое, этого не может быть. Я понимаю. Именно поэтому.
Может быть, это один из мифов. Может быть, это один из мифов. Да. Да, да, да.
Да, потому что тут же находится кто-то из очевидцев, говорит, что вы стоите, идите, бегите, спасайте. По поводу именно этой коробки, которая горела.
Да.
К моменту приезда пожарных уже не было ни охраны, ни администрации. Все разбежались, как тараканы.
Да.
Здание не типовое. Это не пожар в квартире, не пожар в здании, лестнице. Это не поддается работе по алгоритму и по уставу. Соответственно, на месте начинают уже танцевать от печки, то есть от устава. Естественно, дают информацию очевидцам, что на четвертом этаже заблокированы в зале дети.
Да.
Зал не имеет аварийных выходов. Вот у него две двери вход, и они же две двери выход.
Да.
Ну, этот мужчина, который оставался там с детьми, все сделал правильно, за одним исключением. Это, там не было других никаких доступов, не было ни окон, не было никаких других дверей. И он не мог...
Вот, если позволите, вероятно, продолжала работать вентиляция. То есть вентиляция нагнетала воздух какой-то нехороший, понимаете?
Это маловероятно, потому что здание к тому времени уже вырубилось электричество, а что оно будет
откуда? А, ну да, 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 согласен, согласен.
Это только может естественный приток, как печка, работать.
Сочилось откуда-то, да, да.
Горит третий этаж, там уже и температура, и дым непроходимые. Боевая одежда пожарного, самая хорошая, выдерживает 7 секунд открытого пламени. Дальше она просто превращается в золу. Дыхательный аппарат сделан из резины и пластика. Соответственно, никакого вот этого вот мифа тоже, что проход через огонь. Есть специальные костюмы термические, но они не применяются в обычной жизни. В обычных пожарных частях их нет. Вот у нас есть на НПЗ в части пожарной, которая объектовая, которая капотню охраняет. Вот у них есть эти высокотемпературные, которые позволяют хоть как-то подойти к огню.
Да.
В 1000-градусную температуру никакой пожарный просто пройти не сможет. И спасти, естественно, тоже не сможет. Это просто отрезанный путь.
Я понимаю.
И здание, еще раз посмотрите, вспомните, сколько там было входов, из которых, как люди вылезали, их давит оттуда температурой и дымом, и они выпадают из окон. Пожарные, да, старались как-то подать лестницы. Ну, на любом пожаре стараются подать лестницы для эвакуации. Внутрь, да, уже не пройти. И к тому моменту, когда температура и дым спал, естественно, в зале уже все задохнулись, и пожар...
Давайте так, ну, если бы нельзя говорить, в смысле, мы не можем развернуть ситуацию, но, да, если бы они вместе с детьми, это вы представьте себе, что молодые женщины, у каждой по одному, по два ребенка, ломанулись, да, бы в коридор с дымом и побежали. То есть вот этот мужик, который закрыл дверь, он говорит: братцы, там нельзя идти, туда нельзя идти, там черный дым весь стоит. Вот если бы они, тем не менее, ломанулись, какой-то, кто-то бы спасся, может быть.
Я думаю, что мало кто бы спасся, и то здесь 50 на 50. Этому мужику, я как понимаю, ему просто удалось в кромешном дыму и под температурой добраться до какого-то ближайшего окна. Да. Двигаться цепочкой или как-то организованно способны только пожарные. Они берут один рукав, и в дыхательных аппаратах по этому рукаву друг за дружкой идут. Конечно, это тренировка, это отрабатывают. Идти толпой, перепуганной с детьми, невозможно. Скорее всего, если бы они рванули бы, но я опять же моделирую, это развивается огонь, развиваются защитные секунды. Они могли выйти, открыть дверь, тут же прям все полечь. Они какое-то время продержались, как на подводной лодке там. Да. Вертолетная техника невозможна в тушении была, потому, да, что есть три окна и нет выхода на крышу. Какой бы толк от этого вертолета? Он что, сверху полил воду,
Андрей,
он забирал людей,
это... Ладно. Удачи вам в вашей работе. Удачи, удачи, удачи. А мы понимаем,
спасибо,
что...
Спасибо.
А мы понимаем, что от случая мы зависим больше от всех, чем от всех спасателей. Новости. Голливудских звезд уличили в том, что они торговали людьми, женщинами на самом деле. Значит, но дело не в этом. Это ладно, хорошо. Но сказать, мы понимаем, что это везде и всегда будет, наверное, потому что там есть люди зависимые, материально, в том числе, зависимые, которых угнетают и прочее. Но тут не то. Тут клейменные рабыни. The New York Times пишет. Значит, это было первое. Сейчас продолжают их находить. Значит, девушек брали в секту, начиная с 90-х. Они с удовольствием вступали в секту, женщины, где их учили преодолевать. То есть, в сущности, это был как бы кружок такой, где их учили, как будто бы, преодолевать эмоциональные и физические барьеры, контролировать душевное состояние и быть уверенными в себе. Понятно? Ну, чтобы...
Да. Ну, так.
У девок же есть проблема это? Быть уверенным в себе, контролировать душевное состояние. Есть же проблема? Есть? Мужики поровнее в этом смысле. Женщины есть, мне кажется, больше. Я позволяю себе сексистскую выходку. Ну вот. Дальше. Их вовлекали в этот контроль себя, использовали как сексуальных рабынь, значит, заставляли подчиняться своим хозяевам, вводили им изнурительные диеты и, да-да, использовали как секс-рабыня, сказал, и клеймили, ставили клеймо. То есть это такая была тоталитарная секта сексуального рабства, где они действительно научались контролировать душевное состояние. Ну, тут уже не было проблем с душевным состоянием никаких. И они по кайфу им было, слышишь меня? им по кайфу было. Для меня урок здесь тот, который уже неоднократно, это еще одна иллюстрация к тому, что я говорю, что людям нужны рестрикционные правила, людям нужна сладка плетка, людям сладка плетка, и людям да. нравится находиться в ригористских сектах, нравится, потому что когда хребет помещается наружу, как у черепахи, то есть уже хребет не твой собственный.
Проще.
Жить проще. Жить проще.
Ну, да, ну да, и да, и нет. Я вот знаю, что, конечно, да. это существует, это очевидная вещь.
Ты
БДСМ, там какие-то вещи, но я прям реально не могу понять, как это может нравиться.
Ну, ну это нравится. Тебя это там нравится. Вот, посмотри, там ты должна это изучать, потому что
больно.
Представь себе, что ты инопланетянка, изучающая землян. Вот земляне таковы. У землян есть множество людей, которые не имеют внутри хребта. И им нужен хребет снаружи. Этот хребет им нужен либо поощрительный, так сказать, им берут какую-то армию, и тогда они получают хребет снаружи. Понятно, да?
Проголосуем.
Что?
Что вы больше любите? Хребет нет, снаружи нет. или хребет внутри?
Давай не голосовать, потому что никак не тот, у кого хребет снаружи, таких очень много, никогда в этом не признаются. Они служат великим идеалам, они умирают за там какие-то знамена и так далее. То есть они не признаются, что у них просто нет хребта. У них просто нет хребта вообще! Они в этом не признаются.
Никогда. Может, они это не осознают?
Они это не осознают, конечно. Зачем это осознавать? Конечно. Значит, естественно. Поэтому я тебе толкую эту фигню, что есть люди, у которых хребет внутри, самодостаточные и способные на рефлексию, способные на шаг в сторону, люди, способные оценивать, критично оценивать каждое событие. И есть люди, у которых хребет снаружи, и таких абсолютное большинство. Они служат, подчиняясь приказам, они угождают мнению собственной улицы, мнению собственной деревни, там, я не знаю, мнению и так далее, понимаешь? Как бы мнению родственников. А это все хребет снаружи, хребта внутри нет. Его нет. Делают, может быть, даже то же самое, что делают люди с хребтом внутри. То же самое. Только эти делают осознанно, а эти под давлением внешнего мира. Понимаешь? А делают одно и то же. И ты их не отличишь. В какие-то моменты ты их не отличишь. Только в некоторые моменты люди с хребтом внутри проявляют себя иначе, чем люди с хребтом наружу. Понимаешь?
Да.
Только в некоторые моменты. Потом их опять не отличишь. Скажи, ну что, они все идут одинаково, смотри-ка. Все идут, вот идут по улице. Как ты их отличишь, черт его знает. Понимаешь?
Да.
Вот в этом проблема. Что большинство хочет рестрикции, хочет секты. Люди хотят в секту, хотят. Хотят не думать, хотят не отвечать, не быть ответственными за свои поступки. Люди устроены так, они хотят быть сектантами, чтобы кто-то отвечал. Папа, не знаю, там, глава секты, неважно. Понимаешь?
Да.
Вот это мне нравится. На Урале полицейские после двухчасовой погони задержали замглавы ГИБДД Свердловской области Александра Юнусова. Прям действующий замглавы ГИБДД. Полковник, насколько я понимаю. Нет? Нет.
Ничего святого не осталось.
Подполковник. Значит, за рулем автомобиля оказался заместитель главы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов. Алкогольное опьянение, пахло алкоголем и все такое. Он два часа гонялся, а за ним и гонялась ГИБДД. О чем это говорит? О том, что инспекторы одичали, они не знают, где их замглавы.
Да.
Ну вот полная ты. Вот ты вот деградация. Деградация и разгильдяйство.
Чтобы я вас со спины на сейчас, улице не узнал.
Как сказал Тулеев совершенно верно. Бузатерство. Это же бузатерство.
Да. Но они его что, арестовали?
Они арестовали его.
А он отказался от медосвидетельствования или
он гонялся на какой-то французской марке. На французской. Ну, скажи, пожалуйста.
Как Фантомас?
Нет, вроде тебя. Вроде тебя,
извини. Я уже сменила.
Ты уже на Хонде?
Я на Хонде.
Она теперь на Хонде. Но раньше-то ты была на французской.
Да, ты, на Ситроен.
Ситроен, да-да-да. Ну хорошо, сейчас не в этом дело, а в том, что он два часа гонялся. Наверное, при каждой возможности на вираже, какой-то полицейский вираж делал с ручником, какой-то кошмарный и так далее, каждый раз крича в окно: «Я свой, я свой! Я товарищ подполковник! Я товарищ подполковник Юнусов!» Или полковник Юнусов, неважно. «Я книг Юнусов! Я зам главы ГИБДД, идиоты!» Потом еще квартальчик нарезал и кричал им опять: «Эй, алло, проснитесь, кретины!» Понимаешь, в чем дело? То есть это и говорит о деградации службы. Деградация службы вот с этого и начинается, что они гоняются за собственными подполковниками. Да. Давя кур, кошек, там, не знаю, детей,
не, коляски. Не, ну они извинились хотя бы потом.
ГАИшники?
Да. Понурив голову.
Вот там, здесь не написано.
Носочком описывая такой полукруг.
Нет, написано. Здесь не написано. Мне кажется, они его арестовали.
Решили идти до конца.
Вместо того, вот тело полицейские вынимали из-за руля, в смысле, что он был сильно пьяный.
Тело,
в смысле, пьяное тело, он не мог встать. Но вместо того, чтобы извиниться, они его куда-то потащили. Ну, я не знаю. Вот так рухнет Россия. Вот так рухнет Россия. Просто объясняю. Понимаешь?
Да.
Власти Тверской области отказались брать нашу помойку. Ну что это, почему? А? А для чего мы?
Это то же самое. Не
для чего мы Тверь брали?
А? Гоняются за полковником. То же самое, это одного и того же порядка.
Да?
Да, то, что Тверская область говорит, не будем, Тверская нам область. Московский мусор не нужен.
Да.
Сами у себя там его захоранивайте.
Не знаю. Хотите. А зачем мы вас брали? Зачем мы брали Тверь? Нахрена вы нам нужны? Если вы не будете нашу брать грязь, объясните, пожалуйста. Просто мне интересно, а?
Да.
Нахрена они вообще нам нужны, эта Тверь вот эта? А?
Мне кажется, не нужна.
Не знаю тоже. Я тоже не знаю. Товарищи, или вы берете мусор, или катитесь к чертовой матери. Ну, в хорошем смысле. Я сейчас... это была шутка, спокойно. Сейчас мне в суд подадут. Понимаешь, в чем дело? Я хочу сказать, что Тверь... там к ним относится первая берестяная грамота, которая найдена в 1200 году.
И что там было написано?
Нашли, сразу закопали снова. Потом мы ее нашли уже позже. Тверское княжество было. Оказывается, там была она выделена в удел князю Александру Ярославовичу Невскому, перешла к его брату Ярославу Ярославовичу, родоначальнику Тверской княжеской династии. Стала столицей Тверского княжества в 1247 году. У них был Тверской Кремль, у них много чего было. Много чего было. У них летописание, каменное строительство, всевозможные каменные церкви, в то время как и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну, они очень великие были.
Что
они
смотреть были в прошлое? Надо посмотреть, что у них сейчас. Ничего.
Они у них, Анна, их Тверская, женила своего старшего сына Дмитрия на Марии, дочери великого князя литовского Гедемина. То есть, значит, они с Гедемином породнились и так далее. Потом мы залили их кровью. Я вот пытаюсь все найти. Где мы? А? Мы их залили кровью.
Да.
Мы. Сережка. Да, мы. И кто же еще? Секундочку. Дмитрий Донской, например, это наш, московский князь, не мог взять Тверь в 1375 году. Мы еще в 1375 году хотели им принести мусор и хотели взять Тверь. Дмитрий Донской, наш возлюбленный герой, герой русских, пытался взять Тверь и истребить ее. Но мы не сумели. Значит, и мы неоднократно наводили на них монголо-татар. Неоднократно.
Угу.
Тверь вплоть до второй половины 15 века подвергалась неоднократным ударам совместных сил монголо-татар и Москвы. Москва с монголо-татарами вместе атаковала этот строптивый город. Понимаете? Но укреплялась и укреплялась непрерывно. Тверь укреплялась. Когда же мы ее разрушили? Так, Господи помилуй. В конечном итоге мы их нахрен совсем разрушили. И истребили. И ходили там по колено в крови. А теперь они не берут наш мусор. Объясни, пожалуйста, для чего это, что это?
Да.
Может быть, снова им монголо-татар навести? А у нас есть какие-то подходящие монголо-татары?
Наш партнер из КНР.
Может быть, для начала наши партнеры из Грозного каким-то образом подъедут.
Наши братья.
Наши братья из Грозного, может быть, подъедут. Власти Тверской области отказались принимать мусор из Москвы. Не знаю, что делать. Это вредно и противно. Москва готова вложить деньги. Мы хотим им, недостойнейшим...
Засыпать деньгами. Ну, это чисто московская такая манера. Слоями. Что?
Да.
Какие вы же чудесные люди, чудаки везде.
Нет, слушай, подожди. Мы, знаешь, когда мы будем слоями сыпать. Мусор, потом 5000...
Потом
5000 рублевки. Потом сверху опять мусор, потом 5000 рублевки.
До сих пор никто не отказывался, надо сказать. Да?
Все соглашаются.
Условия, конечно.
Москва... умеют платить. Ланнистеры платят.
Знаете, как, значит, москвичи мерзко выглядят со стороны. Вы когда-нибудь задумывались?
Ланнистеры. Но зато они остроумные.
Да, одно слово, которое характеризует москвичей, это наглость.
А мы уже их засрали. У нас там в Удомле атомная станция стоит, чё? Мы уже их засрали. Ну. Почему нельзя атомную станцию покрыть каким-то куполом мусора,
из
например?
Из денег, мне кажется. Московских.
Не, я не понимаю. Почему? Тверская область строптивая. Они строптивцы. А вот же ярославцы к нам присоединились добровольно, я напоминаю историю. Нам не пришлось разрушать Ярославль. Может быть, в Ярославскую свозить мусор? Алло, здравствуйте. Алло, куда ты делся? Это был Тверич, я уверен. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, только недавно в Тверской области, прям вот почти всякой деревне, установили мусорные баки, чтобы народ не раскидывал это куда-то за дома, за околицу куда-то.
Да.
И вдруг порядок только-только начал наводиться, и вдруг предлагает Москва организовать свалку какую-то мировую.
Но мы же дадим денег.
Так и понимаете,
раньше никто не отказывался, мы говорим.
Да, это все хорошо. Дело в том, что без партнеров там не получится денег дать, если мы хотим что-то организовать там.
А у вас есть какие-то природные красоты? Мы можем вам овраги засыпать мусором, еще что-то?
Ну, на самом деле, Тверь, она не более там остальной какой-то области выделяется по красотам.
Она плоская, мне кажется, да.
Красивый край, и с речками там.
Нет, подождите, а есть какие-то природные перепады высот, чтобы мы могли засыпать вас мусором? Ну, какие-то, может быть, овраги, какие-то каньоны, какие-то, что-то такое.
Есть. Единственная альтернатива – это Удомельская АЭС, которую засыпал бы точно мусором.
И там есть резервуар тоже воды, озеро, и можно там тоже...
Не-не, там не надо. Там хороший карп, мы туда ездим на рыбалку.
Ну вы же понимаете, что эта вода служит для охлаждения атомных реакторов?
Да, но пока рога и копыта ни у кого не выросли.
Да, нужны столетия.
Держитесь, значит. Нет, я предлагаю, сейчас смотрю. Что ты сейчас сказала?
Нужны столетия для того, чтобы мутации...
Мутация, хорошо, я думал, ты ругаешься. Значит, смотри, подожди. Я хотел сказать, если я просто карту открываю, мне кажется, есть перспективные области, которые мы можем засыпать мусором. Почему я говорю? Есть области, которые страдают от того, чтобы... Например, просто тебе расскажу. Например, строятся искусственные острова в Персидском заливе.
Да.
Почему нам не продать туда брикеты мусора какие-то? Нам надо их прессовать.
Вы думаете, они дуреют Тверской области?
Нет, Дубай, там Дубай, допустим. Они строят острова, как пальма.
Ну да.
Надо им продавать мусор. Они будут строить острова. Но разве это не прекрасно? Это можно сделать. Теперь смотри, это самое, как это называется, ЛНР, ДНР. Там же прекрасные терриконы и овраги, там уже очень живая природа. Туда можно сдавать. ЛНР, ДНР.
Да.
Туда можно везти мусор. Там, кстати, допустим, МЧС мог бы вывозить. 75-й конвой мусора поехал. Поехали. Правильно? Теперь дальше. Я тебе хочу сказать, что у художников 19 века, по крайней мере, у некоторых... Я сейчас не могу вспомнить, поскольку я, на самом деле, немного знаю о художниках, мало знаю о художниках, но я точно помню эти картины, представляющие прекрасные овраги за Воронежем. Там, где наша вот эта среднерусская возвышенность не спадает. Она не спадает невероятно красивыми балками, оврагами какими-то невероятными. Мы можем их засыпать под Воронежем? Что им нафига им? Это Воронеж? Там тоже атомная станция. Пусть, а?
В Московской области что, овраги кончились?
В Московской области на самом деле живостью рельефа отличается только запад Подмосковья, то есть Жуковка, Барвиха, вот эти места. А туда сыпать не хочется, потому что там, как ты знаешь, у нас наша элита в сущности живет, понимаешь? И, ну как мы можем засыпать? На самом деле, ты знаешь, что в Подмосковье восток – это все торф и болото.
Да.
А запад — это овражки, 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 овражки прекрасные. Но засыпать их нельзя, потому что там живет цвет от цвета человечества. Там живут
их не купишь деньгами.
Правители России, которых невозможно действительно
купить.
Разве
они живут там, разве не в Лондоне? Да.
Нет. В Одинцовском районе, в Красногорском и Истринском районе они живут. Все здесь сосредоточены. И овраги там же, понимаешь, нельзя засыпать. Ну, я считаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Надо куда-то наш мусор правильно пристроить, чтобы нам за это, наоборот, денег давали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так.
Ну вот это Василий. беспокоит. Да.
Я очень рад вам, Василий.
Да?
Да.
Так вот вы о главном не говорите, а
прошу
откуда вас ноги растут.
В прошу
России
вас.
Страшно случилось в России, понимаете вы или нет?
Расскажите, пожалуйста.
Рассказать вы выключите.
Нет, я не сразу, Василий, можно сказать, я не сразу выключу.
У вас есть фора.
Не сразу, у вас есть секунд 10, прошу вас.
Давай секунды. Вот с этим жильем-варьем, которое срослось с мракобесами, нужно, алло.
Да, я слушаю вас, да.
Организовать шлейф такой, понимаете, от Москвы, и выход такой есть, организовать шлейф от Москвы и до мест западных и северных морей так. Для освоения этого гектара сибирского, который, да. Понимаете?
А варьё-то вот. Туда отправить, что ли, или что?
Да, и вот варьё под присмотром мракобесов разных мастей, охраны холопов, жулья, бундерлогов. Алло!
Да-да, бандерлогов.
Классик
современный. Да, бандерлогов. И поднимаете сзади вот эти вот подхалимые мракобесы с метлами, жополизы идут, познатают эту всю нечисть российскую.
А барабан, про барабанщика ни слова, я все жду про барабанщика.
Ой, барабанщик, так это ж главари, это все... Выкидыши великого барабанщика правят Россией, миленький мой, дорогой.
Понял. Алло. Теперь отключаю, Василий. Вот сейчас отключаю. Договорились?
Да.
Ну все, ну что, ну сколько-то же он сказал все-таки. Я сказал,
главное, что ничего такого он не сказал. Он думал, что это крамола какая-то, его сейчас отрубят.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей.
Да, прошу вас.
Значит, я, как бы, будучи помощником большого человека, изучал вопрос свалок.
Да.
Вот. Ну, в силу того, что там он строил некое поместье свое, а рядом была свалка, ну, ага. Как бы запланирована. Ага. Вы знаете, это дело такое непростое. Ну, например, чтобы свалочку организовать где-то в чистом поле или там где-то, надо купить покрытие, чтобы подселить на землю по цене 25 центов за квадратный метр. И делается это покрытие только в Америке. И нет, понимаете, китайских аналогов и прочего.
То есть и мы следуем этому?
Ну, нет, ну, понятно, что никто этому особо не следует. То есть покрывают 100 метров, остальное понятно. Но, по идее, нормы прописаны очень серьезно. И вся технология прописана. И как надо убивать запахи, там, пересыпать всякой фигней. Поверьте, это дело непростое, если реально не воровать, а действовать, ну... По методике. И почему вы... Вот посмотрите в этом ядро уже, что они там плачут. Всего 8% полигона заполнены. У них еще 92%.
Товарищи, ну да что же они бесстыжие. Еще 92% осталось. Ой-ой-ой.
Да, да, еще 92%. Ну вы понимаете, да, вот если действовать по технологии, если, ну, соблюдать все это, понятно, что прибыльность объекта резко падает. Может быть, даже она из сверхприбыли переходит в прибыль обычно 10%,
15%. Да.
Понимаете, но если это все соблюдать, то очень даже, ну, особого вреда и ущерба ни для природы, ни для людей нет. И вот это надо понимать, что вот это все, что происходит, это не от того, что свалка плохая, а от того, что люди экономят на всем.
Ну,
вы же понимаете. Вот ровно это. И не надо тут власти, на самом деле, особо чморить, потому что, ну... Понимаете, да? То есть, если положено это делать, а люди не делают, а скрывают. И скистина, и запахи, и все, и так далее, и тому подобное.
Так они же скрывают и делятся немножко. Ну как? Вот я
да,
буду
конечно, конечно. Смотрите,
вы начальник района там моего, да?
Ну,
а
Сергей,
я, понятно, а я мусорщик.
Понятно.
Вы мне говорите, да, Сережа, конечно. Горько. Ну, в смысле, пахнет.
Не, неправильно,
Я раз и поехал уже с конвертиком.
Стоп, здесь начальник, нет, начальник района вообще он не в схеме. Это замгубернатор.
Замгубернатор,
начальник района точно исключен.
Он, знаете, как этот сам на свадьбе, так немножко так попробует, говорит, что-то горько. И так и этот, говорит, что-то пахнет. И от меня уже поехал... Что-то пахнет. От меня поехал человек с портфелем сразу. Ну, раз он, говорит, пахнет, ну, что
тут сказать? С конвертом там.
С конвертом, обязательно.
Вот, как это, собственно, замгубернатора, к сожалению. Начальник района вообще здесь ни при чем. И когда вот эти все кадры наезда начальника района, он бедняга, после мачты хотят в попу засунуть, если вы помните это видео. Ужасно. Он вообще, не, он вообще а ничего не решает.
Что ему хотели засунуть? Он Каддафи?
Очки в попу этому начальнику Волоколамского района.
Что это?
Очки в попу. Ну, очки, он в очках был, ну, в попу.
А, очки в попу. Боже, да. Каддафи умер гораздо более гуманной смертью.
Ну вот, и да. Еще, знаете, что хочу сказать? Я не очень понимаю. Вы же сами рассказывали про Нью-Йорк и про...
Да.
Что вот, помните,
на да? На Статен Айленде подванивает, не по-детски, да. Ну, сейчас, может, не...
Ну, вот стикер в Нью-Йорке, там, вот, знаешь, там, помните?
Да, да, да. И, да.
А что же мы не пригласим ребят сюда? Я думаю, они бы здесь бы все сделали.
Земля наша просто... велика и обильна, но порядка в ней нет. Вот это то письмо, есть, да? Вот это письмо написать.
Да, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у них все-таки там 20% прибыли уже хорошо.
Ну,
я
да.
думаю, они бы здесь вырулили больше.
Ну, да.
Построили
ладно, держитесь.
Заводы
держитесь.
И так далее. Все было
надо
хорошо.
Засыпать, послушайте мою идею. У меня идея всегда, мои идеи всегда на шаг впереди всех. Мне кажется, надо засыпать естественные выемки. Овраги Воронежской области, овраги Курской области прекрасные вот эти. Сказать,
то есть, Сергей, простите.
Да.
Вы вот знаете, говорил один казах, чем да. хорошо, когда встанешь, юрту ставишь, живешь три месяца, засрал окрестность, переставил юрту на 2 километра.
Опять чисто.
И снова живешь.
Да, 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 в движение, товарищи.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Я тебе драйвовую идею даю, посерьезки.
Да.
Юрту купи. Вот сейчас он сказал юрта, я вздрогнул опять. Юрту надо купить, слышишь?
Хорошо.
Она стоит, я тебе говорю, меньше, чем айфон. Ну, вот если разобраться.
Угу.
Хорошие юрты. Еще продаются монгольские, казахские. Какие хочешь, там модели есть разные.
Да-да.
Хочешь 8 метров в периметре, хочешь там 12 метров в периметре. Это невероятные юрты. Она года через 4-5 сгнивает, ставишь новую. Это реже, меняешь юрту реже, чем айфон, я тебе серьезно говорю. Реже, да. чем айфон. И действительно, ничего убирать не надо. Значит, она прохудилась, провонялась, вши завелись где-то, блоки. Ты спокойно ее в этот самый сжигаешь, ставишь новую. Весь разговор. Я тебе правду говорю. Вот зайди сейчас делать нет черта будет после да. летучки. Зайди, купить юрту.
Это я сразу бэушную на
Авито. Нет, бэушную не бери, только новую. Ладно, движение 4 балла, хороший город, ничего страшного. На Востоке езды нет вообще, на МКАДе проблемы. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 30 марта.
Подъем.